Это ваше. Это штучка для мамы. Отдайте это и отремонтируйте это. И еще вот это небольшое.
To Brother Branham, God's servant and prophet this morning, for his message which the Lord has given to him, and may God bless
you. Спасибо, брат Невилл. Пусть Господь благословит тебя. Доброе утро, друзья. Это привилегия опять вернуться сегодня утром в скинию. Чувствую себя хорошо и отдохнувшим. Позавчера я не мог даже говорить. Я подхватил этот вирус, который распространяется, вы знаете, попадает в горло, и из-за этого возникает хрипота. Но Господь помог мне и вывел меня из того состояния, чтобы в это утро я мог говорить к вам. И мы рады, что хорошая скиния заполнена до отказа, и люди стоят, если бы только у нас еще были места, и чтобы дать тем людям, которые стоят. Мы были бы рады, если бы они были у нас, но думаю, что все занято. Я знаю, что вам не хотелось бы подходить и сидеть вместе с этими детьми у алтаря и поворачиваться спиной в эту другую сторону. Так вот, несколько дней я изучал историю, и мне подумалось, что, может быть, сегодня утром вместо проповеди я мог бы немного преподать учение по Слову Божьему. И теперь, наверное, мы слегка задержимся, так что я... Некоторые из вас уступят место тем, которые стоят, или что-нибудь в этом роде. Несомненно, было бы здорово, если бы вы могли сделать это и дать им немного передохнуть. И теперь... Многие друзья, мои друзья, приехали некоторые издалека, далеко из Джорджии, из Огайо, Теннесси, просто разные места. Иллинойс, Миссури, Мичиган. Они приехали из Чикаго на одно только небольшое собрание в скинии вроде. Из-за этого я очень благодарен за таких людей. И не только это, но мне хотелось бы сказать следующее. Не в интересах, но в интересах Слова Божьего. Практически каждый, тот человек, не только приехал, но они привезли с собой десятину, чтобы вложить ее в церковь для помощи. Так вот, это просто верные друзья. Ты просто не сможешь забыть таких людей. И потом, иной раз, может быть, мне приходится говорить нечто такое, что разрывает их на части. Но вам понятно, что тогда это значит. Тебе в своем сердце неохота это делать, но, однако, есть нечто говорящее. Ты необходимо сделать, понимаете? Поэтому ты должен это исполнить. И видя, как они съезжаются отовсюду и стараются служить Господу, и верят в служение, которое дал мне Господь, и верят, что я Его слуга, что я не скажу им ничего неправильного, тогда с предельной искренностью я должен действительно сделать все, что умею, чтобы пасти душу тех людей, зная, что они съезжаются сюда не чтобы на них посмотрели. Едут по обледеневшим горам и холмам, и вниз по переполненным дорогам, а их дети не доедают и не досыпают, и их чемодан сзади в автомобиле, и, знаете, это нелегко. Но в Библии сказано о таких людях, в послании к евреям, 11 глава, даже мир недостоин таких людей. Я говорю это, потому что подразумеваю это в своем сердце. И многие здесь, в Нью-Олбани, и Луисвилле, и поблизости, дальше в Кентукки, и разные, не столь уж далекие места, но все же, они верно приезжают, едут по льду, снегу, как угодно, чтобы попасть сюда. Так вот, следующее воскресенье — сочельник, и я подумал, что нужно бы проповедовать рождественскую проповедь для церкви, но мне стало так жаль тех малышей, должен сказать, что если я буду здесь, тогда малыши, наверное, многие из них издалека останутся без Рождества и все такое. Так что это будет довольно нелегко для тех малышей. Но перед тем, как приступим, так вот, мы... Я знаю, что мы здесь не учим своих детей такому мифу, как Санта-Клаус. Мы верим, что не нужно никому лгать, поэтому вы не должны лгать своим детям. Такие вот вещи — это мифология в самом полном смысле слова, из того, что занимает место Христа в Рождестве. И Рождество лишилось... Рождество — это уже не поклонение, это празднование, пьянство, азартные игры, кутеж, просто максимальное язычество. И это не... И мне хотелось... Может быть, после Рождества я опять буду говорить о Рождестве, понимаете? Чтобы не лишить маленьких... Но ты не сможешь рассказать это таким вот маленьким детям. Они видят, что малыши в рождественскую ночь получают рождественские подарки и все тому подобное. Они не понимают этого, понимаете? Они просто... Они слишком маленькие. И нам необходимо помнить о них, что они... что у них есть нечто общее. Нам необходимо снизойти, чтобы помнить о тех малышах, что они сами... Я слишком громко говорю, брат. Слишком большая громкость. Меня хорошо слышно там сзади, в самом конце, а? Погодите-ка, я стою слишком близко. Который из микрофонов работает? Оба? Этот и этот? Я думаю, что вот этот подходит. Это... Ну вот, как так лучше? Отлично. Хорошо. Так вот, малыши должны понять. Знаете, это малыши. И нам необходимо помнить, что мы тоже когда-то были маленькими. И я помню, когда мы были детьми, они шли и срубали где-нибудь куст кедра, и мама готовила жареную кукурузу и развешивала ее на нем. Это примерно все, что было на дереве. Но те маленькие потрепанные носочки висели там, как... И, может быть, она раздобывала, может быть, пакетик конфет и те карамельки, и две или три мне, и две или три хампи, и две или три этому, просто маленькие кусочки леденца. И мы растягивали это на весь день, посасывая это. Вы понимаете? И заворачивали их в клочок бумаги и клали это себе в карман. А если мы получали игрушечный пистолет или рожок, это было великое дело. Это воодушевляло нас. Сегодня, конечно же, все иначе. Бедняки немного обзавелись деньгами, и стало так, что они могут купить своим детям больше. Они лучше одевают, лучше питаются, лучше живут. И повсюду, во всем, я так понимаю, полагаю, они в лучшем состоянии и при сегодняшних зарплатах. И поэтому, дети, вы должны позволить им что-то получить. Но всегда будьте уверены в следующем. Расскажите им, что Санта-Клауса не существует, потому что это неправильно. В какой-то из дней они придут и скажут, а как тогда насчет Иисуса? Понимаете? Понимаете? Поэтому расскажите им истину. Со всеми будьте честными, будьте истинны, и тем более вы не стали бы рассказывать своим детям ничего неправильного. Потому что они вырастут и скажут, они верят в вас, как в христиан, и они хотят, чтобы вы... Они верят, что все то, что вы рассказываете им истина, так что обязательно расскажите им истину. Тогда все получится отлично. Теперь... И затем мне понадобится, по крайней мере, еще один вечер, если получится, или день для скинии, перед тем, как я уеду на свои грядущие годы в служении, вернее, год в служении. И если воля Божья, я хочу постараться захватить в этом году побольше собраний за рубежом, потому что ощущаю нужду в этом, особенно в Швеции, и Норвегии, и многих скандинавских странах, и в Азии. Я чувствую, что мы чрезвычайно сильно должны пребывать в молитве обо всем этом, чтобы нам научиться путям Святого Духа и понять, куда Он желает нас вести, и все то, что мы должны будем сделать. изучая историю Первой Церкви, Бродбента и Хайзелтайна, и многие их комментарии об этом, никейские отцы, и вчера я только закончил полное жизнеописание святого Мартина, которого католическая церковь отказалась канонизировать. Это совершил Бог. Итак, они о его великой жизни, и как на протяжении всей его жизни этого человека сопровождали те же чудеса и знамения, как он воскресил двух умерших, изгонял нечистых духов, говорил на незнакомых языках и видел видения и прочее. И какой великий муж! Но все же, и сокровенная тайна его силы заключалась в смирении перед Богом. А сегодня мы видим, что Церковь, хотя и учит о своей силе, и учит о том, что верующего должны сопровождать знамения, однако мы видим, что они напыщены. «Я большой, а ты маленький», и вот такое. Это не похоже на Первую Церковь, понимаете? Они были смиренными и добрыми друг к другу, и мягкими, понимающими. А сегодня это так сильно отличается. И мне интересно, не унесло ли многое из этого нас в сторону от настоящей сути послания, что нам нужно смириться, держите себя. Чем больше вы сможете смириться, тем лучше Бог употребит вас. Изучая мифологию и все эти мифы, Рождество само по себе — это миф. Это никакое не... В Рождестве нет ничего подлинного. Рождество даже не упоминается в Библии. Они не поклонялись дню рождения Христа. Ничего такого не было. Это римско-католическая догма, а не христианское учение. В Библии нигде нет ни одного места Писания в поддержку этого. И в течение первого столетия после Библии, понимаете, ничего такого, это просто миф. Санта-Клаус, коммерция, что угодно, все это намоталось в большой клубок. Если вы обратитесь в прошлое и изучите его возникновение и просмотрите, во что это превратилось, то поймете, где мы. Не осталось ничего, ничто не сможет помочь, кроме пришествия Господа. Вот и все. Нет ничего, что поможет сейчас нам выбраться из этого хаоса, кроме пришествия Господа. Это тот небольшой выключатель, который управляет записью. Может быть, мне лучше вырезать все это, просто не рассылать это, потому что это довольно грубое. Но я говорю это, чтобы сейчас идет запись на ленту. Не продавайте эти ленты, понимаете? Эти ленты не предназначены для продажи. Их можно передавать по церкви и так далее, но потому что это непременно вызовет смущение, понимаете? Так что просто придержите ее, пока мы не оформим это иначе. Теперь, перед тем, как мы приступим к проповеди, и постарайтесь все быть, насколько возможно, думающими и тихими. Я займу не слишком много, но я хочу уделить время, чтобы загнать это поглубже, чтобы вы действительно поняли это. Если все убрано с пути, я думаю, насколько... Да, пусть те дамы, которые стоят там сбоку, подойдут сюда. Сестры, для вас тут есть место. Да, вот одно прямо здесь впереди. Вот стул здесь. Здесь у алтаря, дети, если кто-нибудь хочет подняться, и ребенок, и уступить кому-нибудь место, взрослые стоят. Ну, прямо здесь у алтаря есть место для детей, а взрослый мог бы сесть. Те дамы, что стоят там, сзади за колонной, если вы... Это здесь в самом углу, но это лучше, чем стоять там. Если вы хотели бы стоять, вот еще на сцене. Теперь, кто-нибудь из вас, братья, кто хотел бы подняться сюда? Эти дети, один сидит здесь рядом с братом Уэйн. Подходите сейчас. Занимайте места здесь вокруг, чтобы всем... Можете быть как дома. Чувствовать себя как дома. Вот место прямо здесь, брат Шелби. Вот здесь на сцене, если желаешь подняться сюда и сесть рядом с нами. Вот здесь. И брат Эванс, и брат Чарли, и вы. Вот, вот место прямо здесь. И одно вот здесь, и два вот здесь. Подходи, брат из... Просто подходи, устраивайся поудобнее. Чтобы мы могли... Чтобы все пребывали в такой тишине, насколько возможно, для служения, чтобы вы не устали и не утомились и не стояли на ногах. Некоторые братья сзади, сестра там сзади в коридоре, стоит сзади в коридоре. Вы еще есть место? Вот еще одно. Это стул пианиста, которым кто-нибудь может воспользоваться, если они хотели бы прийти и присесть на него. Это будет нормально. Я вижу, одна дама там сзади показывает, что рядом с ней есть свободное место. Значит, все в порядке. Просто устраивайтесь настолько удобно, насколько вам это возможно. И теперь, пока мы располагаемся, давайте сейчас примерно 20 минут, 23 минуты 11-го, 17 декабря, на улице дождь, здесь, в Джефферсонвилле, сегодня утром. И снаружи нам плохо, но внутри хорошо. Замечательно. Так как знаем, что мы приближаемся, приход Господа у порога, и приближаемся к вечности. И мы так благодарны Богу за то, что мы способны в это утро встать и вложить верующему и неверующему слово живого Бога. Верим, что это станет великим днем для всех нас в понимании Господних дел. Давайте сейчас склоним свои головы на минутку для молитвы. И пока мы склонили свои головы, если кто-то хотел бы, чтобы его упомянули, просто поднимите свои руки к Богу. Помните о своей просьбе в своем сердце. Спасибо. Наш Небесный Отец, поскольку мы сейчас находимся в скинии, все уселись, и микрофон включен, и магнитофоны записывают, и христиане молятся, объявляются просьбы, и около 2 или 3 недель я непрестанно занимался изучением этого ради проповеди на сегодня. Всего несколько слов, которые, может быть, Святой Дух употребит для того, чтобы вложить этот предмет в сердца людей, чтобы они уразумели время, в которое мы живем, и приготовились к встрече с Господом Богом. We would pray for all our sick and afflicted everywhere. O Jesus, remember thy church. Мы хотим помолиться обо всех наших больных и страдающих везде. О Иисус, вспомни о своей церкви, всемирной церкви, по всему миру сегодня утром. Кто-то в лесу, кто-то в долине принятия решения, кто-то на вершине горы, и по всему миру Твои дети зависят от Тебя и взывают к Тебе. И как Иоанн в древности с острова Патмос сказал: «Ей гряди, Господи Иисус». И мы осознаем, что мы здесь не лишены присутствия врага. Он всегда рядом, чтобы воспрепятствовать и остановить, и сделать все, что в Его силах. Но, о Господь, дай сегодня утром веру Твоим детям, силу подняться выше врага, открыть свои сердца и сделать свою душу полем с плодородной почвой, куда будет засеяно слово жизни и принесет большую радость и обильный урожай. Я молю, Господь, чтобы Ты благословил свое слово и своих слуг. Помоги этому моему немощному голосу, чтобы я мог держаться через помазание Святого Духа. И затем, в молитвенной очереди, дай силу и веру, Господь, чтобы среди нас не осталось ни одного немощного, когда мы оставим это здание. Даруй это, Господь. Мы знаем, что живем в последнее время, и мы просим, чтобы Ты благословил сейчас нас, когда мы дальше ожидаем от Тебя и будем зачитывать Твое Слово. Мы молимся во имя Иисуса. Аминь. Сейчас я зачитаю два или три отрывка в Писании, и, как я объявлял в прошлое воскресенье, что сегодня постараюсь поговорить на тему «Христианство против идолопоклонства». И это наша тема на сегодняшнее утро. И вот, я не богослов, ни в коем случае, не библеист, просто неграмотный человек, который любит Господа Иисуса всем сердцем. Я не претендую на звание богослова или не пытаюсь занять его место, но просто стараюсь в смирении своего сердца объяснить все то, что, как я считаю, Святой Дух открыл мне, и я должен дать своей церкви. Потому что я заинтересован в том, чтобы эта церковь возрастала, чтобы эта церковь духовно пребывала в должном состоянии. Я заинтересован в этом, потому что Бог заинтересован в этой церкви, а Его интересы — это мои интересы. Так что я должен позаботиться об этом. Читая древних историков об Иринее и других, как они старались хранить свою церковь неоскверненной от мирского, как те старые учителя поднимались там и действительно держались того Евангелия. В то время не было написанной Библии в таком виде, как она у нас сейчас, до самой Реформации. А Лютер напечатал это. Но у них было то, что назвали Евангелие и апостолы. Евангелие и апостолы. И они держались этого. Теперь, наши два отрывка, которые мы намереваемся зачитать сегодня утром, один из них находится в книге Иеремии, 7 глава, и начиная с 10 по 18 стих, другое место находится в Деяниях 7:49. И если хотите пометить текст для этого или текст из этого, Иеремии 7, это будет 18 стих. Я хочу начать чтение с 10 стиха. «И потом приходите и становитесь пред лицом Моим в доме этом, над которым наречено имя Мое, и говорите, мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости». «Не соделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом этот, над которым наречено имя Мое? Вот, я видел это, — говорит Господь. Пойдите же на место Мое в Силом, где Я прежде назначил пребывать имени Моему, и посмотрите, что сделал Я для него за нечестие народа Моего, Израиля». And now, because ye have done all these works, saith the Lord, «И ныне, так как вы делаете все эти дела, — говорит Господь, — о которых я говорил вам с раннего утра, а вы не слушали, звал вас, а вы не отвечали, то я сделаю это с домом этим, над которым наречено имя Мое, на который вы надеетесь, и с местом, которое я даю вам и отцам вашим, как поступил с Силомом. Отвергну вас от лица моего, отвергну всех братьев ваших, все семя Ефремова. Ты же не расплачивайся за этот народ, не молись за этот народ и не возноси за них молитвы и прошения и не ходатайствуй предо мною, ибо я не услышу тебя. Не видишь ли, что они делают в городе Иудеи и на улицах Иерусалима? Я сейчас хочу остановиться перед тем, как зачитаю последний стих отсюда. Позвольте, я начну сейчас опять. Бог выносит выговор этому народу и говорит, даже не молись о них. Позвольте, я начну с 16 стиха и прочитаю сейчас до 18. Послушайте внимательно. «Ты же не проси за этот народ, и не возноси за них молитвы и прошения, и не ходатайствуй предо мною, ибо я не услышу тебя. Не видишь ли, Не видишь ли, что они делают в городе Иудеи и на улицах Иерусалима? Дети собирают дрова, отцы разводят огонь, и женщины месят тесто, чтобы делать пирожки для богини неба и совершать возлияние иным богам, чтобы вы огорчали меня. Теперь я хочу обратиться к книге Деяний, 7 глава, и начну с 44 стиха и зачитаю до 50-го. Скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне, как повелел говоривший Моисею сделать ее по образцу им виденному. Отцы наши с Иисусом, придя, внесли во владение народов, изгнанных Богом от нашего лица отцов наших. Так было до дней Давида, который обрел благодать у Бога и молил, чтобы найти жилище Богу Иакова. Соломон же построил ему дом. Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет, как говорит пророк, «Небо — престол мой, и земля — подножие ног моих. Какой дом созиждете мне, — говорит Господь, — или какое место для покоя моего?» Так вот, через этот отрывок Писания вы видите, что... Где я разместил сегодня утром свою мысль об идолопоклонстве, во-первых, для начала? Об идолопоклонстве написано мало книг, объясняющих идолопоклонство. Что такое идолопоклонство? Немного, и хотя мир полон этого. Я считаю, причина этого, потому что это так и не объяснили людям по-настоящему, так как не понимали, что это такое. И мне представилась привилегия, и большая привилегия в моей жизни, в путешествиях немного увидеть идолопоклонство, узнать, что оно собой представляет. И затем, изучая идолопоклонство последние несколько недель, мифологию, греческую мифологию и римскую мифологию, тогда это приводит меня к пониманию того, убивают ли они, поддерживают ли они по-прежнему то же самое, к пониманию, остается ли идолопоклонство таким, каким было в начале. Сегодня, в поездке, вижу идолопоклонство, и потом вижу, как оно возникло, читая, как это возникло в прошлом, в древности, я вижу, что это не изменилось. Так вот, я был в Индии. Индия полна идолопоклонства. У них там есть ходящие по огню и разные... Думаю, однажды днем, когда я прибыл в Бомбей, в тот день меня принимали, я... Кто-то рассказывал мне, я и не понял бы, кто есть кто. Они были в храме джайнов. И было то ли 17, то ли 7 разных религий. И я почти уверен, что 17 разных религий встретились там со мной в оспаривании слов. И каждая из них... твердо настроена против Христа. 17 разных религий. И они были... Нас заставили снять обувь у храма, и зашли, и нас усадили на подушки, и ушло некоторое время на всю эту канитель, как я называю это, которую мы должны были пройти. Но нас туда повез мэр города. Он сам был индусом, то есть мусульманином. И Мухаммед был пророком, и он вышел из потомков Исмаила, который тоже был сыном Авраама. И именно перед этим рядом этот знаменитый в сегодняшнем мире евангелист, который убежал от одного их человека, который предложил ему помериться силами в слове. И, по моему мнению, евангелисту стоило бы сказать, «У меня нет даров исцеления, но в нашем сообществе верующих такое имеется». дайте мне несколько часов, и я привезу сюда кого-нибудь. Понимаете? Но, конечно же, поступив так, тогда этот евангелист подставил бы себя под удар организаций, которые поддерживали его, и тогда его выставили бы за дверь. И затем, по некоторым размышлениям об этом, думаю, что я не допустил бы, чтобы тот неверующий одержал победу над Словом Божьим. Если бы я потерпел поражение, то я все равно остался бы там и демонстрировал свою веру и убеждение в Бога, что Он остается тот же. Как сказали еврейские юноши, наш Бог силен избавить нас из этой раскаленной печи, но как бы там ни было, мы не поклонимся твоим истуканам. Да, я считаю, это было бы более отважным поступком. И потом опять, я, будучи доктором богословия и хорошо укорененным в Писании, как этот великий евангелист и сильный муж, которым он является, я думаю, что я бросил бы ему вызов по слову. Иисус — это Христос или нет? Или был ли Мухаммед пророком? И доказал ему, при помощи его же собственной Библии. Если бы это было моим призванием в Библии, как того евангелиста, разъяснять это, я занял бы такую позицию, вместо того, чтобы убегать от этого и давать задний ход. Это продемонстрировало, это не демонстрирует то настоящее христианское мужество, которое встанет там, жизнь или смерть. Бог силен избавить. Думаю, я заставил бы его ответить за это. Но они забыли вспомнить о Бомбее, когда слепой мужчина там, мусульмане, в тот вечер, когда он прозрел на собрании. Они не вспомнят об этом. Но так или иначе, по поводу этих людей, это не лицемеры, это искренние люди, такие же искренние, как мы с вами, а иногда еще больше, чем мы здесь в Америке. Это не лицемеры. Они подлинно верят этому и практикуют это изо всех сил. Позвольте мне дать вам кое-что об идолопоклонстве. Я забыл имя божества, являющегося богом тех, которые ходят по огню, но это огромная статуя с огромным большим, чем-то похоже на человеческое лицо, такое как бы камео-образное лицо с широкими большими ушами, слышащими все их грехи и тому подобное. И большие крупные рубины в качестве серьг в его ушах здесь, стоимостью, наверное, в полмиллиона каждый, может быть. Возможно, больше, может, меньше, но о, такие большие дорогостоящие драгоценности у этого истукана. И храмовый священник приводит бедного фермера. Ему не нужно быть самого обычного, не нужно быть каким-то особенным человеком. Это самый обычный человек, фермер, который хочет поблагодарить своего Бога за хороший урожай. И делая это, он демонстрирует свою веру в Бога, когда он приходит в храм и получает благословение от священника. И затем готовится пройти по полосе углей, которая во много футов глубиной и во много футов шириной, и раздували веерами, пока они не раскалились до бела. Так вот, это не притворство. Это правда. Он приходит к этому истукану, исповедует этому священнику свои грехи, и на него льют воду, святая вода и тому подобное, которую священник благословил. И затем, часто бывает, берут большой крючок, рыболовный крючок, огромный, большой, может быть, диаметром от половины до трех четвертей дюйма от острия до начала крючка, и вешают на это небольшой шарик с водой, как украшение на новогоднюю елку. И небольшой шарик, и наполняют его водой, чтобы он стал тяжелым. И берут буквально тысячи таких и цепляют их себе в плоть. Вытаскивают их наружу, когда они впиваются в их плоть. Вытащить их означает мучение ради угождения своему Богу, истукан. Они не лицемеры. Затем, часто бывает, они высовывают язык и берут ланцет с вилкой на конце, чтобы проткнуть себе язык, и вверх в нос и закрепляют это. Берут нитку и зашивают себе рот, если говорили что-то не то. И такие вот мучения. И затем садятся у этой большой полоски огня, они убивают козла, чтобы ублажить истукана, предложить жизнь за свои грехи. И вам стоит услышать этот шум, когда того козла убивают. Они исповедуют свои грехи на нем и убивают козла, бросая, принимая кровь в качестве искупления. И затем, если этот ходящий по огню, если он испугается и пробежит по огню, он навлечет на себя позор. Но он должен пройти медленно и твердо по этим раскаленным углям. А они иной раз 15 футов в глубину, эти раскаленные угли. И, может быть, 15, может быть, 15 футов в глубину, и, может, 30 ярдов или 40 ярдов в длину, и приблизительно, может быть, 8 или 10 футов в ширину. И они раскалены до бела, а на нем ничего нет, кроме лоскутка. Это что-то вроде небольшой набедренной повязки у него посередине. И он выходит туда, все это висело, и истекал кровью, и рыболовные крючки, и остальное по всему его телу, доводит себя до такого неистовства, что у него изо рта течет пена. И вот он идет по тому огню, и доходит до другого конца совершенно невредимым по огню, и, может быть, ступни его ног погружаются вот настолько, икры ног, в тот огонь, в 2 фута или глубже, когда он идет. Те раскаленные до красна угли попадают на его человеческую плоть, идет по тому огню и выходит на другом конце невредимым. Можно посмотреть на его ноги, ни одной царапины или ожога. И наблюдая за таким и размышляя, если жертвоприношение языческому истукану через кровь козла посредством веры в такое убережет язычника от огня, то что же сделает кровь Иисуса Христа для верующего в живого Бога? Так вот, идолопоклонство — это необыкновенная штука. У нас это было многие века с, полагаю, от начала времени. Так вот, распорядок этого идолослужения — это человек, который устанавливает истукана, готовит истукана, затем он заходит и готовится к этому важному поклонению. Так вот, он верит, что этого истукана создали по образу какого-то бога, которого он никогда не видел, он безликий. Поэтому он верит, что он в образе этого истукана, которого он создает для этого бога. Теперь, пусть это не забудется у вас. Этот образ повторяет облик мифического бога, в существовании которого он верит. Затем он приходит к этому истукану и простирается ниц, и верит, что этот Бог, представляющий собою невидимую личность, войдет в этого истукана, и он верит, что через этого истукана он разговаривает с Богом, что Бог переносится в этого идола и отвечает ему. И многие присутствующие здесь учителя, которые разбирали мифологию, у тех богов даже, у них были битвы друг с другом, как они утверждают, и все такое в то время. Теперь, иначе говоря, этот бог гипнотизирует себя из своего сверхъестественного положения в этого истукана и отвечает поклоняющемуся через этого истукана. А поклоняющийся в каком-то возбужденном эмоциональном сознании верит, что истукан говорит к нему, к его сердцу, и его грехи, и что угодно прощается ему через этого истукана, что четко показывает, что это дьявол, это совершает дьявол. И они ничего не делают наугад. Некоторые из них делают, но есть те, кто по-настоящему подлинно поклоняется всему этому. К примеру, я мог бы поделиться с вами рассказами о том, как те бесы в тех истуканах творят всевозможные дела. Кровь течет откуда-нибудь и все прочее. Это бесы. И если вы не верите в то, что действительно существует бес, вы не верите, что существует Бог. Конечно же, вам необходимо верить противоположному, за и против. Поэтому настоящий бес существует, и это личность, не мысль. Это личность. Так вот, есть учение, которое говорит, дьявол — это просто нечестивая мысль, которая возникает у тебя. Нет, нет, это не то. Дьявол — это личность. Те же люди верят, что Святой Дух — это просто хорошая мысль, которая у тебя возникает. Но не верьте этому. Святой Дух — это личность. Он есть личность Христа в облике Духа. Так вот, эти идолопоклонники, и вы подготовили свои писания или записали себе местописание, возможно, через несколько минут я обращусь к некоторым, к писаниям. Возможно, мы зачитаем некоторые. Так вот, эти идолопоклонники, простираясь ниц перед истуканом, верят, что Бог, которому они поклоняются, олицетворен в этом истукане. Теперь, вам это понятно? Что поклоняющийся — это не лицемер. Он на самом деле ухватывается за нечто, находящееся в том истукане, потому что это, в свою очередь, сходит на него. Он нечто совершает, получает это от того истукана, являющегося мифическим богом, не настоящим. И часто дьявол входит в такие вещи, а иногда дьявол приходит на собрание и выдает себя за бога. Я видел это в своем служении. Теперь, запомните, это просто... Сегодня утром мы просто учим. И я хочу, чтобы эта церковь, когда я отсюда уеду служить на поприще, я хочу, чтобы вы держались своего пастора и держались учения, которому учат здесь. Держитесь этого слова, не оставляйте его, твердо держите слово. Неважно, что приходит или уходит, держитесь того слова, понимаете? Так вот, и только из-за того, что я уезжаю, я здесь только один из пасторов. Брат Невилл учит здесь тому же самому, что и я, поэтому приходите в церковь и слушайте слово. Я не знаю, куда он поведет меня. Сегодня утром я сказал своей жене за столом, «Все эти годы внутри меня нечто вопияло. Я выясню, что это такое». Так вот, я не знаю, в какую сторону он поведет, куда он направится, но я пойду, куда ведет он. Так вот, идолопоклонство. Оно существует и сегодня. Мы видим, я вижу, как люди подходят к алтарю, и через слепые речи, слепых учителей, которые скажут, просто раскройтесь, забудьте обо всем, опустошите свой разум, вы станете или ей, вы станете этим, тем или другим. Какая это ложь! К Богу вы не приходите, это значит открыть свою душу для входа всевозможных бесовских духов. Не делайте такого. Вам необходимо помнить, что дьявол существует, и он выдает себя за настоящего Христа практически. Некоторое время назад я читал в жизнеописании святого Мартина, что один юноша, он был вообще-то монахом, и он сказал, что Бог призвал его стать одним из древних пророков. «Меня слушайте, я один из древних пророков». А школа, конечно же, Мартин не стал бы такое слушать. Поэтому они не поверили этому, потому что жизнь этого юноши не соответствовала этому. Наконец он сказал, «Я докажу вам, что я призван быть древним пророком». «Просто молодой человек», — сказал, «но я призван». Понимаете? Дары и призвания непреложны. Понимаете, они отходят от слова, а когда вы отходите от слова, вас занесет куда угодно. И этот юноша сказал, «Сегодня ночью, около полуночи, Бог даст мне белое одеяние, чтобы в нем предстать перед вами, показать, что я древний пророк». Итак, они под вечер, они все прислушивались и шептали, «Заходите», и люди ездили. И этот юноша получил белое одеяние. Когда гость уехал, они пошли, посмотрели на одеяние, это было подлинное. Настоящее белое одеяние выглядело очень хорошо. Но пожилой епископ, он просто не мог понять этого. Это казалось неправильным, потому что это было просто не по Писанию. Белое одеяние. И когда он получил, они сказали, возьми это одеяние и иди к святому Мартину, тому мужу Божьему. А он не хотел идти. Он не хотел являться к тому подлинному пророку. Он не хотел являться, и они заставили его явиться. И когда они повели его, одеяние испарилось и куда-то делось. Они не поняли, куда оно делось. Видите? Когда подошло к моменту истины. Если у вас подлинное золото, вам не нужно переживать, хорошее оно или нет. Оно выдержит проверку где угодно. И настоящий Дух Бога выдержит проверку, потому что он испытан Словом Божьим. На этой скале я построю свою церковь. Я видел, как люди впадают в истерику. Хорошие люди. Теперь, вы видите, почему я не хочу, чтобы эта лента поступала в продажу? Я видел хороших людей и пятидесятников, пасторов, которые не понимают. Люди впадают в истерику, и впадают в транс и все тому подобное, и делают разные вещи, и в конце концов оказываются в психиатрической лечебнице. Все из-за того, что открыли свое сердце. Невинные люди и бесы зашли и заняли место. Настоящий бес существует. Я читал здесь, как один пришел к... Кажется, это был Ириней или Мартин, кто-то из них. Кто-нибудь из библеистов, больше меня, сведущих в этом. На голове золотой венец, в белых ризах, обувь отделана золотом, и сказал, «Я Христос, признай меня». Тот святой не захотел признавать. Тот настоящий пророк Бога стоял там, ожидал. И они сказали ему дважды или трижды, «Я Христос, признай меня». Он сказал, «Наш Христос придет не так». Верно. Вы должны знать Слово. Держитесь за Слово. Понимаете, великая битва близка. Так вот, мы много лет играли в церковь, но ныне наступил час, когда Иоанн с Иамврием поднимутся против Моисея, как было сказано о них в Библии. И это будет духовная битва, сражение. Одни просто двинутся дальше. Деноминационная церковь просто войдет в деноминацию и пойдет дальше тем путем, которым она следует. Но я имею в виду настоящий подлинный верующий. Выходит на то поле брани, и будет лучше, если вы будете наставленными, и будете знать, что делаете, иначе вы запросто можете получить нечистого духа и не узнаете. Если это противоречит этому слову, не верьте этому. Держитесь того слова. Идолопоклонство. Идолопоклонство древнее. Оно древнее здесь, в Соединенных Штатах. И много лет тому назад индейцы Пуэбло и там, в Аризоне, у них было поклонение истукану. И это было... У них был бог дождя, и бог дождя был... Берут болотную черепаху, и они сделали образ болотной черепахи. И ее изобразили всю в пятнышках, будто она выползла из ила. И они падали перед этой черепахой, веря, что бог дождя сойдет под этот черепаший панцирь и проговорит к ним через эту черепаху, потому что они верили, что она жила в иле и влаге, и она была богом этого. У них имелась эта мифология. Просто искусственная вера в истинность этого. Теперь, и поступая так, они поклонялись бесам, поклоняясь черепахе, считая ее богом дождя, на них сходил дух, конечно же, потому что они открывали этому свои сердца, но это был неправильный дух. Столько людей сегодня распахивают свои сердца чему-то неправильному. Конечно, вы получите дух, но часто он противоречит слову, говоря, «Дни чудес прошли, такого, как это или то, не бывает». Запомните, это дьявол под личиной христианства. Да поможет нам Бог, когда мы через минуту углубимся в это, чтобы вы поняли это. Понимаете, что это не чистый дух под личиной христианства, но это не Христов дух, потому что Христов дух каждый раз приходит к Слову, он не может отречься своего собственного Слова. Так вот, когда христианство пришло в Рим, Рим, в самом городе Риме, было 400 языческих храмов за семимильной стеной. 400 языческих храмов. И они были посвящены богам и богиням. Боги и богини, женщины и мужчины, боги, 400 разных. Задумайтесь об этом. 400. Так вот, это то, что обнаружил Павел, когда пришел в Рим. Это то, что обнаружили Акила с Прескилой, когда их отправили от пятидесятников и основали в Риме церковь. Вот куда они попали. Языческое поклонение истуканам. В Риме было около 2 миллионов человек в столице Рима, то есть рабы и жители пригорода и так далее, около 2 миллионов человек. Но стены вокруг Рима были в 7 миль, и внутри тех 7 миль прямо у подножья горы стояло 400 языческих храмов, посвященных языческим богам и богиням. Теперь мне хотелось бы поговорить здесь минутку кое о чем, что я взял из исторических книг, и я взял одну прямо сюда с собой. Как они входили в поклонение? Как они приходили на поклонение? Как язычник приходил на поклонение? Первое, что он делал, шел в храм и находил священника, языческого священника. Затем он давал ему пожертвование, сколько-то денег, и затем жертву, животное, чтобы ублажить Бога, с которым он собирался поговорить. И иногда в одном храме было больше разных богов, чем один. Были боги, богини и все остальное в одном храме. Итак, языческий священник, он шел к нему и давал ему деньги, а языческий священник выдавал ему свечу. Просто обычную сальную свечу. И затем поклоняющийся брал эту свечу, после того, как он расплатился со священником, брал эту свечу и шел к этому конкретному алтарю этого бога, с которым он хотел поговорить. И на этом алтаре горел огонь, где сжигали жертву. У подножия статуи, большого бронзового храма или истукана, и он брал этот храм, эту свечу, и зажигал ее от алтарного огня, огня с алтаря этого истукана. Он зажигал свечу и шел к подножию алтаря перед истуканом и ставил эту свечку. И тогда, после того, как он ставил свечку, я полагаю, это чтобы конкретный бог среди всех остальных богов знал, к какой из статуи он должен будет подойти, вы понимаете, чтобы пришел и заговорил с ним. Зачем свечка, я не знаю, но он ставил свечку, зажженную от огня на алтаре. И затем он отступал на пол скинии, и там он простирался ниц на полу. И там он вкладывал всю свою душу, все свои силы в свою молитву и молился этому великому какому-то богу, искусственная вера, мифический бог, молился, чтобы этот бог сошел в эту статую и заговорил с ним. Было сказано, что кто-то из императоров мог так простереться ниц перед статуей Аполлона, что мог действительно сказать, что он слышал голоса от храма, от истукана, говорившего с ним, простираясь ниц. Вы скажете в этот момент: «Брат Бранхам, он слышал голос?» Я не сомневаюсь, что он слышал, но это был голос беса. Не существует ничего такого, как Юпитер, Бог и всех остальных этих богов, которые были у них. Но они простирались ниц, и они лежали там и поклонялись этому таинственному богу, о котором ничего не знали, пока его дух пребывал в истукане, на которого, по их разумению, он был похож. Они создали ему статую, и это вызывало благосклонность у него. Затем они приносили жертву. Затем, когда он возбуждался эмоционально, он опять представал перед этим истуканом, и на этот раз языческий священник приносил ему немного еды и питья и ставил это у ног истукана. И тогда, так вот, я записал это здесь, на этой странице. Я зачитываю это прямо оттуда, понимаете? И он подходил к подножию этого истукана и брал это жертвенное питье и немного отпивал это и отщипывал маленький кусочек еды и затем выливал это на ноги истукана. Что он делал? Принимал причастие с бесами, причащался с бесами, богами и богинями. Точный символический прообраз христианского причастия со Христом. Принятие причастия. Вот такое обнаружила первая церковь или первые странники Евангелия, пришедшие в Рим. Что было в этих людях в поклонении такого рода? Ваал был самым известным богом всех веков из всех истуканов. Ваал, В-А-А-Л, это был бог солнца. И потом у него появилась жена, лунный бог, богиня Иштар. И-ш-т-а-р. Иштар. И это еще произносят как А-С-Т-А-Р-Т-А. Астарта. Это есть на римских монетах. Ее называли богиней, богиней Луны или царицей небесной, матерью богов, лунным богом, а богом солнца был Ваал. Ну, практически все язычники поклонялись тому солнцу. Даже индейцы делали то же самое, когда мы приехали, основали здесь Америку, когда обнаружили Америку, приехали, отцы приехали сюда, они обнаружили, что те по-прежнему поклоняются солнцу. Потому что через это они поклонялись, вот таким образом они поклонялись богам и богиням в Рим, когда христиане прибыли в Рим. Теперь, в своих поездках я заметил, что идолопоклонство не изменилось. Не изменилось и истинное христианство. И то, и другое держится своего места и будет держаться до прихода Господа Иисуса. Мне хотелось бы чуть-чуть поговорить об этом, чтобы вы получили представление об этом, и если вы духовные, вы непременно поймете это. Потому что Ваал был богом солнца, ну, пирожки, которые выпекались, и Иеремия сказал здесь, о чем мы говорили несколько минут назад. Женщины выпекали пирожки Ваалу, богу солнца. Потому что чуть позже вы увидите дальше в этой главе, если прочтете ее, что они говорили, если мы не поклонимся Ваалу, тогда у нас будет не урожай, потому что Ваал — это бог плодородия. Иначе говоря, мы знаем, что солнце дает рост растениям. Но пророк сказал им, это потому, что вы оставили Бога, по этой причине ваш урожай не растет. Но они поклонялись Ваалу, сказали, что они поклонятся, принесут ему жертвы. Теперь, если Ваал — это круглый Бог, ухватите сейчас это, слово за словом, и вы поймете остальное, концовку этого послания. Бог был круглым богом, богом солнца. У них были огромные медные пластины, которые отражали солнце и были похожи на пламя. И потом хлеб, который, как сказал здесь Иеремия, они, женщины, выпекали Ваалу, эти пирожки, это делали круглым, как солнце. Ну и затем это клали на жертвенник, языческий жертвенник для причастия, и было сделано круглым, как солнце или как луна, потому что это был бог солнца или бог луны. Это Ваал был, как мы сказали, бог всякого плодородия. Он дает всему рост. Так вот, Первая церковь столкнулась с этим, когда они пришли в Рим. И это говорила, и этому верила римская церковь, или сегодняшняя церковь, или римская католическая церковь, которую назвали католической. Мы все католики. Мы католическая церковь. Мы апостольские католики. Католическая значит всемирная. И мы всемирная церковь, апостольская вера, так точно. Между двумя церквами есть различия. Одна из них — это католическая, всемирная, апостольская, другая — это римская, католическая. И сказано, что Петр, или они верят этому, что Петр основал римскую церковь. Я хочу место Писания, я хочу место, при помощи которого вы сможете сказать, что Петр при каких-то обстоятельствах вообще бывал в Риме. Как сказала римская церковь, он был там с 41 года по 46, а в то самое время императором в Риме был Клавдий, заставивший всех евреев выехать. Прочитайте 18 главу Деяний и увидите, что Павел, когда он пришел в Ефес, он нашел Акиллу с Прескиллой, которые были на самом деле евреями и изгнанными в период преследования. И они опять оказались здесь, в Палестине, потому что Клавдий приказал всем евреям выехать, как христианам, так и ортодоксальным. Акилла с Прескиллой основали в Риме церковь, и им пришлось уехать из-за прихода Клавдия к власти, изгнавшего всю церковь или христиан и всех евреев из Рима. Так вот, Петр был епископом церкви. И я могу показать вам Писание дальше, по крайней мере, почти на 70 лет, что Петр вообще не покидал Палестину, прямо в Писании. А вы говорите, что Петра убили в Риме и Павлу отрубили в Риме голову. Это догма. Я читал все жизнеописания мучеников, какие смог найти, и нет ни одного, в котором утверждалось бы что-нибудь о том, что Петра или Павла, того или другого, убили в Риме. Ранние, подлинные жизнеописания мучеников, которые мы можем прочесть, ни в одном из них ничего не говорится об этом. Он не бывал там, это догма. Я здесь для разоблачения язычества. Так что мы сделаем это с помощью Господа и Его Слова, понимаете? Просто покажу вам, какова церковь. Вы кричите о том, что это католики, но погодите минутку. Так вот, мы выясняем, что, согласно Писанию, после того, как Акиллу с Прескиллой изгнали из Рима, маленькая церковь осталась как сирота. Там остались только обращенные язычники, посещавшие римскую христианскую церковь, первую церковь, которую Акилла и Прескилла и другая чета основали эту церковь и питали ее. Затем мы видим, что, как только они ушли, они поставили собственных епископов и приняли собственное учение, и затем они учредили, чтобы завоевать благосклонность императора Константина и тех, кто пришел позже, чтобы завоевать благосклонность, потому что им необходимо было заполучить туда членов, чтобы занять положение в политической системе страны. Они приводили членов церкви и принимали их, совершенные, на основании только вероисповедания, которые знали о Боге не больше, чем некоторые эти люди сегодня у нас в Америке. Просто как исповедание веры, что было нелегким делом для них, исповедать Христа, другого Бога, помимо их собственного Бога. И там они приняли в свою конституцию церкви языческие церемонии. Так вот, римский священник, тогда они внедрили это в принятие и совершение причастия. Первым пострадало причастие. Вместо отломанного кусочка, напоминающего тело Христа, его стали делать круглым, наподобие Солнцу или наподобие Луне. И до сего дня он по-прежнему круглый. Конечно же, это по-прежнему круглая вафелька, а не разломанный кусок его тела. Она круглая и гладкая. Римские священники сегодня кладут эту круглую вафельку на алтарь и называют это буквальное тело Христа. Теперь есть большая разница между некоторыми этими высокими епископалами и остальными, и католическая церковь основывается на той теле. Это буквальное тело, или же это символизирует тело? Римо-католики говорят, это буквальное тело, потому что это было буквальное тело Ваала, Бога Солнца, отражавшееся на том листе меди, и они делали его круглым. Ни у кого из христиан на столе не было круглого хлеба. Затем им понадобилось повернуться лицом на восток и так далее, как делается при языческом поклонении, и появились женщины и так далее, точно как всегда, как язычники, с богинями и так далее. Сейчас они просто убрали Астарту и поставили Марию, сделали ее царицей небесной. Они убрали Юпитера и поставили Петра. И им было необходимо принять догму, чтобы сделать то, что они, когда Акилла с Прескиллой вернулись после 13 лет правления Клавдия, то, когда они возвратились, они обнаружили, что их церковь полностью предалась идолопоклонству, но разрослась в нечто громадное, большое. Для того, чтобы принести это, они должны были полностью убрать Библию. Так вот, я ирландец, у меня есть то, что называют суть нашей веры, выдается только священникам и так далее. И я знаю следующее, по личным беседам со священниками, священник не станет спорить с вами по Библии. Для него Библия — это просто еще одна книга. Когда этот епископ Шин сказал здесь года два тому назад, что любой, кто пытается верить Библии, был похож на идущего по мутной воде, они не верят этому. Они начали оттуда, и они сказали, Бог находится в своей церкви, а не в своем слове. Этот священник здесь, дальше по улице, приходивший недавно на личную беседу, здесь, дальше, в церкви Святого Сердца, он сказал мне, или этой церкви, что дальше по улице, я забыл, как ее там. Думаю, она называется Церковь Святого Сердца. Он пришел ко мне по поводу крещения Мэри Элизабет Фрейзер, которая отступила и обратилась в католичество. Он сказал, «Вы крестили ее?» Я сказал, «Да». Сказал, «Как вы крестили ее?» Я сказал, «Христианским крещением». Он сказал, «Что вы имеете в виду?» Я сказал, «Есть только одно христианское крещение». Он сказал, «Что вы имеете в виду? Через погружение?» Я сказал, «Да, сэр». Он сказал, «Значит, вы крестили ее погружением во имя Отца, Сына и Духа Святого». Я сказал, «Это не христианское крещение». Я сказал, «Христианское крещение — это погружение во имя Господа Иисуса Христа». Он записал это. Он сказал, «Вы подтвердите это также посредством клятвы, или это заявление епископу?» Я сказал, «Если он не сможет поверить мне на слово, то пусть обойдется без этого». Я сказал, «Я ничем не клянусь». Понимаете? И он сказал, и я сказал, «Это не из высокомерия, сэр, но я знаю, что в Библии сказано, не клянитесь ни небом, ни землей, потому что это подножие ног его и так далее. Нам не положено этого делать». Он сказал, «Странно, католическая церковь когда-то крестила таким образом». Я сказал, «Когда? Когда? Видите? Но они говорят, что крестили». Потому что, честно, они были и мы все были едиными в начале, и это начало, начало было в Пятидесятницу. Это начало Первой Церкви, где угодно, о чем может говорить кто угодно. Христианская Церковь возникла в Пятидесятницу с пятидесятническим переживанием, пятидесятническими членами, пятидесятническим крещением. Все пошло от Первоначальной Церкви в Пятидесятницу. Теперь, обратите внимание, так вот, мы обнаруживаем в таком случае, что им необходимо было отойти от библейского учения, чтобы все стало угодным императору и так далее, чтобы пришли идолопоклонники. Теперь, смотрите, Петр был евреем, верно? Можете ли вы представить, что святой Петр принимает мысль об установке истуканов в церкви? Еврей, которому было запрещено даже смотреть на истукана. Можете ли вы представить, чтобы он сделал нечто подобное? Только не Петр. Можете ли вы представить, что он говорит, «Все написанное мною тогда, в начале, было совершенно неправильно. Я просто выброшу это сейчас. Я буду жить как дух в этой римской церкви, и я приму...» Ну что ж, это был бы другой человек. Поэтому для того, чтобы осуществить это, им пришлось ввести догму, что Петра похоронили в церкви и оставил им все заповеди, и они были первоначальной католической церковью. Не были. Ни одно место Писания, ни один исторический факт и ничто не докажет это, ничто, они не были. И тот языческий священник первой римской церкви совершенно такой же, как этот же сегодня. Они верят, что тот хлеб — это тело Христа, что Христос каким-то образом сходит и запрыгивает в тот кусочек хлеба, лежащий на алтаре, ночью мыши его растащат. Понимаете? Верят, и по этой-то причине католики верят, что вам необходимо ходить в церковь для поклонения, потому что Бог — это их церковь. По этой причине они кланяются и крестятся у церкви, потому что тот кусочек хлеба — это Бог. Это не что иное, как образ Бога Солнца, Ваала. На это нет никакого вообще места Писания. Да, та круглая вафелька, что лежит на алтаре. Теперь, поэтому они не приняли христианское учение, которое Ириней, Поликарп и те ранние братья, Павел. Мы видим, что самым старым учеником был, прожившим дольше всех, был Иоанн. Его сослали на 3 года на Патмос за то, что он организовал школу. Он передавал или приводил в порядок Слово Божье, упорядочивал его послания. Они обнаружили, что он со своими учениками делает это, и его отлучили на 3 года. После смерти императора его вернули, и за тот период он написал книгу Откровения. И поговорим о том, что Бог в своей церкви или Бог в своем слове. В Библии сказано, что Слово — это Бог. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало среди нас. Помимо этого, любое учение любой церкви, будь это баптисты, пресвитериане, методисты, пятидесятники или кто угодно, не держащиеся этой Библии буква в букву, ошибочное. Потому что Иоанн сказал на острове Патмос, Святой Дух или Христос, говоривший с ним, сказал следующее: «Если кто отнимет что-то из этого или что-нибудь добавит к этому», то как же вы добавите эти символы языческого идолослужения? Делаете 3 богов из одного, и все эти остальные языческие вещи, которым первая церковь не учила и была против этого. Никейский собор. В 3 ли он сущностях или 1 сущности? Серьезные прения. Те мученики пришли туда. Некоторые из них с... Один человек, епископы, пятидесятнические проповедники, в отношении возложения рук на больных, они продели ему через руки раскаленный стержень и вот так заломили ему руки назад. Другие, которые стояли, взяли меч и выкололи ему глаза. Выглядели как группа мучеников, отстаивавших это слово. Аллилуйя! Их кровь с кровью древних пророков слилась. Это слово, брат. Это Божье слово. Когда эти язычники обратились, они принесли в христианство эти символы. Они не могли уже пользоваться Библией, потому что Библия разоблачает это. И сегодня они расскажут вам, что они не имеют. Они не верят этому. Они говорят, это хорошо, но церковь — это верховное слово. Ну и мы обнаруживаем то же самое среди пятидесятников. Не кричите о католиках, когда мы виноваты не меньше. Методисты, баптисты и все до одного. Методисты, вы такие святые, зачем же вы тогда убили Иосифа Смита? Это Америка. И право на поклонение. Я не верю тому, что говорил Иосиф Смит. Но вы не имели права убивать его. Верно? Мормона. Баптисты, сколько вы скрыли? Остальные из вас, а пятидесятники, виновны не меньше остальных, становятся напыщенными ничтожествами и сборищем лицемеров. И вместо смирения и силы духа у вас слово без духа, и вы причиняете больше вреда, чем если бы вы были как все остальные. Обратно к своим языческим церемониям со всевозможными понятиями о Троице и всей этой остальной чепухой. Вы не сможете доказать это посредством слова. Слово против этого. Как печально. Как печально. Итак, когда они организовали первую римскую церковь, христианство, им пришлось отвергнуть Библию и принять эти церемонии. Для того, чтобы сделать это, им необходимо было заложить какую-то основу. Поэтому они сказали, Петр был первым римским папой, и он по-прежнему остается таким. Говорят они. Ну, давайте скажем, что он был. То неужели Петр отступил бы от слов Пятидесятницы? Можете ли вы представить, чтобы еврей установил истуканов? И тогда, как я могу доказать вам посредством написанного слова из Библии, точно по дням и годам, что Петр покинул Палестину только однажды и отправился в Вавилон на реке Евфрат, никогда не бывал в Риме, согласно Писаний, так говорит Господь. Это все языческие вымыслы. Сейчас мы перенесем это в протестантизм. Посмотрите на пятидесятников, не принимающих слова. Держитесь того слова, и вы всегда будете правы. Сойдите с того слова, вы зайдете куда угодно.
Некоторое время назад на огромном собрании в одной большой пятидесятнической школе одна женщина подскочила, заговорила на языках и помешала призыву к алтарю. И тем вечером, когда я приехал обратно, Билли встретил меня там на улице, он сказал, «Знаешь что?» Та женщина сказала, что у нее сегодня вечером еще есть послание, которое она собирается дать. И я посмотрел на ту женщину. Подстриженные волосы, в таком узком платье, что, казалось, надевала его с мылом, сидела там, поправляя прическу, подтягивая чулки. Я знал, что она подскочит. И она подскочила, и я сказал, «Сядьте!» Она не унималась. Я сказал, «Вы слышите меня? Сядьте!» Ой-ой-ой! Когда я вышел на улицу тем вечером, четверо или пятеро человек встретили меня там с нею, сказали, «Вы огорчили духа!» Я сказал, «Любого духа, которого я огорчу, Словом Божьим нужно огорчить!» Я сказал, «Не говорится ли в Библии, что пророческий дух послушен пророку? Если она свидетельствует, чем и является пророчество, речь на языках — это пророчество, если ее истолковали!» Я сказал, «Тогда пусть она подождет, пока я не закончу. Тогда она сможет высказать это». Он сказал, «Но вы учите слову». Я сказал, «Это я и отстаиваю». Он сказал, «У нее было нечто свежее и новое с небес, нечто отличающееся от этого». Если это не возврат к римскому католичеству, то я не знаю, что это такое. Да будет ложью слово всякого человека, и всякий дух да будет ложью, а Божье слово истиной. Божье слово на первом месте. В чем сегодня беда? У них столько откровений и ложных вещей. Это упасть ниц там и открыть свое сердце бесам, вместо того, чтобы держаться Божьего слова. Вот где беда. Вот в чем дело. Люди, честные, искренние, хорошие люди, но ты им не расскажешь. Ну, как пятидесятники мы верим вот этому, как баптисты мы верим этому. Я верю вот этому, потому что это Слово Божье. Я призываю любого исправить меня в нем, понимаете? Верно, это Слово. Держитесь этого, это истинное. Итак, они организовали первую церковь, первую римскую католическую церковь. И вместо того, чтобы назвать его епископом, как всегда его называли, теперь они называют его отец, называют и поныне. И они говорят здесь, ты должен согласиться с этим, что эта вафелька является телом Христа. И в этом смысле священник — это Бог, потому что Бог обязан послушаться голоса священника, который меняет эту вафельку в буквальное тело Христа. И умные люди еще позволяют, что это проталкивали им в горло. О, ну и ну! О, насколько же! Но истинные поклоняющиеся, истинные епископы держались слова. Они держались прямо там, на том Никейском соборе. Они удерживали то слово прямо там, так точно. Они пришли как мученики, все остальное, но они держались того слова. Они не желали никакого идолопоклонства. И я хочу, чтобы кто-нибудь показал мне,
где святой Патрик был римо-католиком. Такого нет. Он протестовал против той римской церкви. Он был племянником святого Мартина. Я читал здесь, и одна женщина, которая написала «Хазелтайн», миссис Хазелтайн, выдержки из Никейского собора, сказала, что она ездила в картотеку в Оксфорде за карточкой взять жизнеописание святого Мартина. А этот человек сказал, но римская церковь не канонизировала его. Разумеется, нет. Он протестовал против этого. И также святой Патрик. Человек, державшийся Слова Божьего, построил свои собственные школы. Они удалились от всего этого. Теперь мы видим, таким образом и сегодня, римско-католическая церковь продолжает использовать то же самое свое круглое печенье, веря, что Христос сходит и впрыгивает. И послушайте, вы знаете, что священник отпивает вино, тогда как им полагается принимать его по очереди. Он передал чашу от одного к другому. Но в языческом порядке вино пьет священник. Видите, вы все так же... Это все язычество, совершенно верно. Им все равно, они вам скажут, я не буду говорить с вами ни о какой Библии. Тот служитель или священник сказал мне там, сказал, мистер Бранхам, вы пытаетесь говорить о Библии, а я говорю о церкви. Я сказал, Бог — это Слово. Верно. Так вот, хорошо, мы обнаруживаем в этом до сего дня. Вот почему римско-католической церкви полагается ходить в церковь для поклонения. Их научили, что Бог пребывает в этой круглой вафельке, хозяин скинии, видите? Вы разве не видите, что это язычество? Разумеется, язычество. Не видите разве, что те люди, которые примут что угодно, противоречащее этому слову, это та же команда? Не называет ли Библия католическую церковь блудницей в Откровении 17? Не назвала ли она протестантов матерью, что она мать блудниц? То же самое. Она раздает учение из своей чаши нечистоты, мерзостей своих блудодеяний, грязь и нечистоту, сочиненная обыкновенная людьми вместо слова живого Бога, истинного и незапятнанного. О Боже, смилуйся над нами. Это моя молитва. Ириней сказал, я записал сюда одну заметку, сказанное им. Сказал, «Слово Божье подобно красивой груди отличных больших драгоценных камней, которые лежат для создания облика великого могущественного царя». Но, сказал, вероучения, догмы, деноминации берут те прекрасные драгоценные камни и делают из них облик собаки и обманывают несведущих в слове. Они делают это для того, чтобы извратить путь Божий и очернить его. Аллилуйя! Когда вы пытаетесь заставить Слово Божье сказать что-нибудь подходящее вашей организации, вы вынимаете драгоценности из тела великого царя и выкладываете из них образ собаки или лисицы или свиньи или что-то в таком роде, и вы обманываете несведущих в слове. Аллилуйя! Есть некоторые, кто имеет Духа Божьего, кто стоит за воплощенное Слово. Умножь наши ряды, Боже! Слово, ничего кроме Слова. Примите то Слово, где Иисус сказал, там пройдут все небеса и земля, но Слово Мое не пройдет. Хотя в нем сказано «крестите во имя Господа Иисуса Христа», они делают «Отец, Сын, Дух Святой», три Бога из Него. Они принимают всевозможные догмы и придумывают всякие вещи и окропляют вместо погружения. Все, что угодно, делают из этого какую-то человеческую грязь, вместо того, чтобы вложить это в драгоценный камень великого царя. Христа, о, аллилуйя! Это воплотившийся Бог, Христос. Они извращают Божьи пути, позволяют людям приходить в церковь, женщинам со стрижкой, с макияжем, в одежде, которая выглядит позорно. Мужчины такие изнеженные, позволяют женщине держать их в подчинении.
пришли в церковь и играют в банка и бинго и всякого рода непристойности, а проповедники и остальные на пляже с голыми женщинами в купальниках и купаются, курят сигареты и называют себя слугами Божьими, тогда как этот храм — это святой храм, посвященный Богу, а не мирским нечистотам. Это правда. Но они взяли Божьи драгоценные камни и выложили из них свинью, или лисицу, или собаку, или скунса, или что-то такое, и кормят этим необученных, неосведомленных. Спасибо, док. У меня есть один, но мне просто не пришло в голову им воспользоваться носовым платком. Да, это то, что они делают. Ириней был очень прав. Что обо всем этом думает Бог? Неужели так, как они пытаются говорить, «О, для него это не имеет значения, для него это имеет значение». Это имеет значение. Зачем он рассказал Иеремии все, что он сделал тогда? Зачем он сказал это? Это имеет значение. У Бога есть определенный путь. Что, если бы Моисей сказал, «Вместо обуви я сниму шляпу»? Он не увидел бы видения. Вы должны прийти Божьим путем. У Бога есть определенный путь. Есть столько всего, что мы могли бы сказать. Давайте-ка просто обратимся к одному месту Писания. Я записал его. Многие из них. Давайте на минутку обратимся к числам 25. Числа 25. Мы поймем, имеет это какое-то значение для Бога или нет. Посмотрим, имеет ли это значение. Имеют ли значение эти вероучения, догмы и так далее. Он благой Бог, он просто не учитывает все это. Он учитывает, он чертит линию и протягивает отвес. И вы должны соответствовать этому. «И жил Израиль в Ситиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Маава». Послушайте. «И приглашали они народ к жертве богов своих». И ел народ жертвы их, и кланялся богам их. И прилепился Израиль к Ваал-Фигору, и воспламенился гнев Господень на Израиля. Неудивительно, что он сказал, не молись за такой народ, а? И сказал Господь Моисею, возьми всех начальников народа и повесь их Господу перед солнцем, и отвратится от Израиля ярость гнева Господня. И сказал Моисей судьям Израилевым, убейте каждый человека своего, прилепившихся к Ваал-Фигору. Убейте их всех до одного! Бог хочет быть Богом, и если Он не Бог, Он не собирается быть на втором месте. Он не должен допускать, чтобы Ваал и какая-то человеческая догма, и какая-то теория какого-то человека, или какое-то понятие вероучения, или какое-то понятие деноминации стояли у него на пути. Он Бог, и Он силен из этих камней воздвигнуть детей Аврааму. Он не обязан пользоваться вашими деноминациями, он не обязан пользоваться вашими большими обществами и вашими школами и остальным. Он берет то, что он может взять в свою руку, являющееся ничем, вдувает в него дыхание жизни, и оно становится чем-то таким, что будет служить ему. Вот что делает его Богом. Конечно же, для Бога это имеет значение. Вы говорите, это не имеет значения, это имеет значение. Конечно же, это имеет значение. Папа Лев Великий, он правил с 440 по 461 год. О, он считал, что поступает совершенно правильно. Пришел в церковь, до него был Виктор, и тот тоже был мерзавцем. И он пришел туда, и как он предавал христиан на смерть и все остальное. И потом, кто все это начал, представив это как узаконенное убийство, знаете, кто это был? Святой Августин из Гиппона. Вот кто именно сделал это. Святому Августину однажды представилась возможность, так говорит история, стать великим человеком и наполниться Духом Святым. Он сидел там в конце двора, в Лионе, Франция, в той великой школе, где преподавал Ириней и остальные, и святой Мартин. Он сидел на этом школьном дворе, и Святой Дух подступил к нему, но он отказался принять его. Кем же он тогда стал? Вдвое больше сыном гиены, чем был в начале. Он двинулся в Гиппон, Африка, там он основал свою школу.
И это была «Покажи мне, я могу отправить вас к истории». Именно он своим словом санкционировал это, что можно предавать на смерть любого еретика, который не согласится с догмами Римской Церкви. Святой Августин из Гиппона. Есть ли здесь знаток Библии или кто-нибудь, читавший историю, который знает, что это правда? Поднимите руку. Да. Видите? Конечно же, есть. Святой Августин из Гиппона, именно он издал вердикт, что можно убивать еретиков, которые не согласны с Римской Церковью, санкционируя то языческое учение отступления от Библии и устанавливая поклонение Богу Солнца. Знаете, причина, почему христианство... Знаете, откуда вы получили Рождество? Христос родился в апреле. Но что же они сделали? Солнечная система сейчас замедляется. По мере того, как она удаляется, каждый день становится немного длиннее или немного короче, и немного короче. И с 20 по 25 вот когда Бог Солнца отмечал свой день рождения. Как раз примерно 5 дней. Вот когда у них устраивались представления в римском цирке. В то время. Празднование рождения Бога Солнца. В то время. И теперь видите, что вы сейчас получили. Сказали сделать это Богу Солнца. Давайте изменим это на Сына Божьего. А ведь все это язычество от начала. И люди на улицах в своей обуви на высоких каблуках. И они выгибаются там и сям на улице и забегают в магазины. И моя жена здесь недавно рассказывала мне. Кто-то сказал, я не знаю, что купить папе. Сказала, брат купит ему кварту виски, а другой сказал, что купит ему шампанского. А один сказал, ну, я куплю ему набор для игры в покер. Празднование Рождества, язычество, поклонение бесам. Ладно, но Августин санкционировал это. Если хотите обратиться к этому, у Шмакера, труды Шмакера, Ш-М-А-К-Е-Р, славная реформация Шмакера. Вот что в ней утверждается, что с того времени, как святой Августин из Гиппона издал этот вердикт для католической церкви, это предоставило им широкую возможность убивать кого угодно, кто отрицал ту языческую церковь. И со времени святого Августина, примерно с 300 года после Рождества Христова, до 1850 года большой резни в Ирландии, 86 миллионов протестантов были убиты католической церковью. Это в римском списке мучеников. 86 миллионов. Теперь, поспорьте с историком. Он сказал это. Я только повторяю его слова. Всех, кто не был согласен с догмой католиков. Не католик. Слово «католики» они не заслуживают этого названия. Это римские язычники. Дело не в тех драгоценных людях. Там десятки тысяч тех людей, таких же искренних, как те, любой другой идолопоклонник. Они считают, что поклоняются Богу, тогда как обратно к слову. Они внутри истукана, с истуканами по всему помещению, понимаете? Ладно, это была догма, римские догмы. И послушайте, я хочу здесь кое-что заявить. Я уже прошел это в 1640 году. В 1640 году, когда произошла ирландская резня, при римских юристах и священниках погибло 100 тысяч обращенных святым Патриком. Если святой Патрик был римо-католиком, то зачем было бы им убивать своих же членов? Это были рабочие мастерских и кто угодно, верно? 100 тысяч человек в жизнеописании мучеников, которых они отправили на смерть за то, что они не соглашались с учением. Я был в некоторых церквах святого Патрика в Северной Ирландии. Да, господа? Мне представилась привилегия увидеть это. Это был просто большой старый корпус. У них там не торчали те истуканы и лили им что-то на ступни ног, и те люди платили, чтобы прийти и попасть к тому истукану. Мария, радуйся, Мария и Матерь Божья! Так же, как делали Астарте, обольщение, Дух Марии. Всего 2 или 3 года назад католическая церковь ввела новую догму, что Мария воскресла из мертвых и вознеслась на небеса. Кто из вас помнит это? О, все помнят, конечно же, газеты были заполнены этим. Догмы!
Это построено на догмах, и нигде нет ни капельки истины. Теперь вы, протестанты, ничем не лучше, отказывающиеся принять Слово Божье. Это догма протестантской церкви, такая же, как догма католической церкви. И мы абсолютно неправы, пока не вернемся к Слову Живого Бога, точно. Ассамблеи Бога, Форксквер, пятидесятники, единственники, сторонники Троицы или кем бы вы ни были, вернитесь к Слову Божьему. Оставьте каких-то этих деноминационных истуканов, деноминационных сфинксов. Они обольщают себя, дух дьявола, этими деноминационными истуканами. Вам это известно? Деноминация — это истукан. Скажешь, вы христианин? Я пресвитерианин. Вы христианин? Я методист. Вы христианин? Я пятидесятник. Это значит не больше, чем то, что вы свинья или собака или скунс. К нему не имеет никакого отношения. Верно. Что нам сегодня нужно? Вернуться к Слову Божьему. Теперь, эти рабочие, мастерских и драгоценные люди в Северной Ирландии, если бы святой Патрик, где находились все его школы, вы знаете, что его звали не Патриком, его звали Сакет. Его похитили, когда он был мальчиком, его сестер убили, и он вернулся, потому что он дрессировал собак, загонять кабанов и все такое, поэтому он сделал это, тогда они, он добрался домой к своему отцу и матери, и он основал школу. И школа в Северной Ирландии не приняла папу как верховного наместника Бога. Они не верили этому, они держались слова. Бог благословил того благословенного святого, святого Патрика, великого человека. И вы слышите, как они говорят, что святой Патрик прогнал из Ирландии всех змей. Прочтите историю и выясните, о чем это. Святой Патрик верил в говорение языками. Святой Патрик верил в то, что возьмут змей или выпьют что смертоносное. И когда он смог поднять змею и отбросить ее со своего пути, они сказали, он прогнал змей из Ирландии. Так было потому, что он верил в то, что будут брать змей, и ничто не причинит им вреда. Да, о, несомненно. У них не было этих огромных храмов. А что, святой, что сделал бы сегодня Иеремий? Что сделал бы сегодня святой Патрик, увидев сотни миллиардов долларов, вкладываемых в Римо-католичество для строительства больших церквей? И статуй за миллион долларов и все прочее, точно так же, как делают протестанты. На днях я сделал одно утверждение, и это стало для всех преткновением. По этой-то причине я придержу эту ленту. Просто оставьте их. Слепой ведет слепого, оба пусть упадут в яму. Это единственное, что вы можете сделать, понимаете? Когда я рассказал им о призыве к алтарю. В Библии нет ничего подобного призыву к алтарю. Его святости, смиряясь в его смерти, почитая себя ничем. Тогда Святой Дух приходит и поднимает нас. И мы полагаемся не на себя, потому что мы ничего не можем сделать, но через Него мы можем совершить все. Мы по Его образу, живому образу живого Бога. Какими вас делает, когда вы предаетесь Богу, и Бог входит в вас, какими это вас делает? Живым образом Бога. Не мертвая статуя, стоящая в углу, не деноминация там в штаб-квартире в Вашингтоне, в конфедерации церквей. Нет, это мертвая статуя. Мертвая статуя и мертвое вероучение, но живой образ в человеке. Недавно кто-то учил или сделал небольшое замечание, и кто-то сказал, что если мужчина не спасенный, и если мужчина спасен, а его жена не спасена, то попадут ли они в восхищение? Женщина не смогла бы попасть в восхищение. Не бывает такого, чтобы женщина попала в восхищение, потому что они одно. Бессмыслица. Иисус сказал, будут двое на постели, и я одного возьму, а другого оставлю. Это индивидуальный вопрос между вами и Богом о передаче вашего тела. Примет ли его мама, папа, дети, кто-нибудь другой? Аминь. О Боже, этот подверженный извращению грязный нечистый мир, эти грязные нечистые церкви, так называемые церкви, эти грязные нечистые организации, эти грязные нечистые вероучения, которые против Слова Божьего. О Боже, приведи куда-нибудь скромного, неприметного человечка и очисти их, и подними их в небеса, и яви себя, всемогущий Бог. Аминь. Каким испорченным это стало!
Мы стали причастниками Его святости. Мы по Его образу, мы живые образы живого Бога. В таком случае умерли для себя, воскресли вместе с Ним. Послушайте сейчас, прислушайтесь к этому. Его Слово опять стало плотью в нас. О, брат Невил, посмотрите! Что это такое? Не мифический вымышленный Бог, которого установили там, а живой Бог. Что такое живой Бог? Слово в вас, реально демонстрирующее себя. Слава Богу! О, я знаю, вы думаете, что я святоша, может быть, но, о, брат, ты понимаешь это? Восторжествовавший над каждой деноминацией, восторжествовавший над всем язычеством, живой Бог проявился в живом храме, и Слово Божье, являющееся Богом, стало плотью в вас. Почему? Вы посажены в небесах, восторжествовали над всем во Христе Иисусе. Аминь. О, я просто люблю Его. Мне придется кое-что пропустить и двинуться дальше. Теперь, послушайте, тогда наименьший из Его верующих, неважно, какой длинный, или кто маленький, или какими бы вы ни были, наименьший из Его верующих в Него находится выше всего злого. Понимаете? Смотрите, Христос — это голова тела, верно? Ну и где голова, там и тело вместе с нею. Слава! Куда направляется моя голова, она берет с собою все мое тело. И где Иисус, там и церковь с ним. Аминь! Он не отступает от своего слова, он пребывает в своем слове, присматривает за ним, чтобы оно проявилось. Его церковь пребывает с ним. И смотрите, вы говорите, но, брат Бранхам, я самый ничтожный. Это подошва его ног. Но запомните, он одержал победу вместе с вами, одержал победу с вами над всем этим. Даже если вы стопы его ног, всякая болезнь, всякий бес, всякая сила, даже сама смерть находится под вашими ногами, под вами. Слава! Я не чувствую, что мне сегодня 52 года. Это истина. Если я только смогу сделать так, чтобы эта церковь поняла это, брат, мы станем побеждающей церковью, верующие в Него, все злое под Ним. О, слава! Я просмотрю немного. В следующий раз я начну опять. Послушайте это. Вы говорите, брат Бранхам, у меня нет силы. У меня нет тоже. Силы у меня нет. Ладно, брат Бранхам, я слабак. Я тоже. Но я полагаюсь не на свою силу. Дело не в моей силе. Я полагаюсь на свои полномочия, понимаете? Свои данные мне полномочия. Это не я сильный, я не сильный, он сильный. А я его. Вот, наподобие этого, скажу ради примера. Вот движение транспорта по улице. На 4-й и Бродвее, в Луисвилле. Жик, 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 жик. На полной скорости, 60 миль в час по той улице. Все спешат, толкаются, суетятся. Туда выходит один невысокий человек, поднимает руку, и, брат, визжат тормоза. Но тому невысокому человеку не хватит силы остановить какой-нибудь тот автомобиль, но у него есть власть, слава. Дело не в его силе. Но если бы какой-нибудь тот автомобиль сбил его, он уничтожил бы его. Но пусть он поднимет руку. Почему? Водители автомобиля признают ту форменную одежду. О, брат, они признают ту форменную одежду, визжат тормоза. Почему? Посмотрите на его власть. Посмотрите, что стоит за его спиной. За его спиной стоит вся городская система, за ним стоят городские правоохранительные органы. Та форменная одежда символизирует это. Он отличается, да, господа, потому что он на службе.
Он кричит: «Стоп! Ну, какой-нибудь тот автомобиль, вжик!» И вот так унесет его. Но им лучше не пытаться так делать. Посмотрите, что стоит за его спиной. Они ударят с визгом по тормозам. Ему даже не нужно ничего говорить, только поднять руку. Это совершает это, разумеется. Его полномочия даны правоохранительными органами. Все это стоит за его спиной. Сам по себе он слабый. Но что стоит за ним? Вот что звезда, его одежда. Он одет в форменную одежду. Вот что не истукан. Но вот что отдельному человеку следует одеть. Давайте облечемся во всеоружие Божье. Аминь. Шлем спасения, этот огромный щит веры размером в дверь. О, брат, дело не в том, кто он такой, а в том, кого он представляет. Вот что человек на службе. Дело не в том невысоком человеке, что стоит там. Это просто обычный человек. А в том, кого он представляет. Наши доспехи — это Иисус Христос. Так точно. Все бесы жмут на тормоза, когда видят это. Когда они видят то всеоружие Божье, истинное крещение Духом Святым. Аминь. Увидевшие, что Он пришел прямо от престола Божьего, облаченный во всеоружие Его воскресения. Аминь. Дело не в том, что вы сильны, вы никто, а в том, что стоит за вами. Почему? Вы умерли. Вы поступили в армию, вы поступили в полицию, вы собираетесь следить за соблюдением закона и контролировать этих бесов. Верно. Вы служите в полиции. Все это стоит за вами. Понимаете? Вы считаетесь умершими, вы никто. Вы не смогли бы ничего остановить, но ваша власть, которую дали вам, потому что вы воскресли и восседаете в небесах во Христе Иисусе. Дьявол признает это. Все жмут на тормоза, когда те руки поднимаются. Святой Мартин однажды во дворе, там был один мужчина, который калечил бес. Он вот так откусывал у людей большие куски тела, и люди убегали. Он пытался убить их. Откусывал полный рот. У него были огромные клыки, зубы. Он вот так откусывал полный рот плоти, когда он расходился. Среди поклоняющихся и дни, которые он предвидел и знал, что будет таким образом, когда его самого выставят из его собственной церкви, Ладикийская церковь, он сказал: «Вот стою у двери и стучу». Та организация выгнала его, и они сделали это сегодня, но он стоит у двери, чтобы постучаться. О Боже, пусть члены его тела осознают сегодня, что мы в побеждающей церкви. Мы во Христе, мы воссели выше всех этих вещей мира. Зачем нашим женщинам желать стричься? Боже, это показывает, что что-то не так. Зачем они желают обнажить себя вызывающей одеждой? Зачем наш народ жаждет в своем сердце послушать парня вроде Элвиса Пресли или каких-то этих Рики или других, встанет там с гитарой и той визгливой музыкой, и наши юные девушки будут раскачиваться и срывать свое нижнее белье и прочее? Боже, и тот парень еще называет себя пятидесятником. О Боже, какое! Посмотрите на этого Пэта Буна, который заявляет о принадлежности к Церкви Христа. И все эти вульгарные грязные вещи, о Боже, называет себя из Церкви Христа. Боже, мы осознаем, что эмблема власти — это не название деноминации, а это сила воскресения Христа в жизни каждого отдельного человека. Боже, пусть эти люди здесь в это утро постараются войти в это. И если эта лента выйдет к людям в стране, Господь, пусть они поймут, что это говорилось не из чувства злобы, потому что я сам был бы неправ, но чтобы церковь могла одержать победу и осознать свое место. Чтобы они поняли, откуда все эти истуканы. Там, где католическая церковь вышла в открытую и сделала истукана, протестанты делают организацию, и настолько же порочную, отрицая слово, имеют вид благочестия, но отрекаются его силы. О Боже, насколько истинно Твое слово, каждое слово.
Мы молим сейчас, Отец, чтобы Ты простил нам наши грехи, и пусть это послание поглубже запоет в сердца. И пусть люди, пусть эта церковь, так как эта небольшая скиния сейчас в процессе строительства церкви, пусть они не ожидают чего-то прекрасного, а лишь того, что приютит людей. Боже! Пусть они не смотрят и не говорят, мы принадлежим к большой скинии, на которой большой купол. Боже, пусть это будет пустой корпус. Пусть они не упустят из вида цель Иисуса Христа. Пусть Он станет тем, кто наполняет их храм, и тогда сила и огонь Духа Святого сойдут на алтарь их сердец. Вот где настоящий алтарь, Господь, на сердце каждого человека. Я молю в это утро, чтобы это слово легло так плотно на алтарь каждого сердца, да так, что они никогда не смогут отойти от него, что они здраво и трезво придут к Евангелию, веря этим словам, и откроют свое сердце. Сердце небесовским силам или ощущениям, или визгу, или подпрыгиванию, или какому-то проявлению, какой-то физической форме, или чему-то вроде этого, а настоящему, подлинно любящему Духу Христа, где Он проявит себя в любви и силе. Даруй это, Господь. Исцели больных и страдающих. Мы просим во имя Иисуса. Аминь.
Люблю Его, люблю Его, Он прежде возлюбил, и на Голгофе искупил спасенье мне. Люблю Его, Он прежде возлюбил, и на Голгофе искупил спасенье мне.
Со склоненными сердцами, кто из вас возложит свое сердце на алтарь и сделает его полем для Бога, чтобы Он мог посеять свое слово на алтаре вашего сердца, которое произведет жизнь воскресения Христа? Вы поднимете свою руку и скажете: «Боже, я желаю этого всем своим сердцем». Пусть Бог благословит ваши алчущие сердца десятки за десятками. Все Христу ты отдай, отнеси Ему все бремя и отдай. Без сомнений все доверь, Он поможет, только верь. Отнеси Ему все бремя и отдай. Прямо в своем сердце помните о Христе Спасителе. Помните, что Он умер за вас. Если вы только умрете для себя, что опустошит ваше тело, опустошит вашу душу, опустошит ваше сердце от всего принадлежащего этому миру и всех его удовольствий, тогда Христос, вы воскреснете вместе с Ним. Если вы не крестились во имя Иисуса Христа, вот бассейн, заполненный водой. И когда вы выйдете из той воды, вы воскреснете для хождения со Христом в новой жизни. Вы тогда умерли. Вы уже крутой нрав, и остальное ушло. Вы новое творение во Христе. Тогда Он воскрешает вас Святым Духом и садит вместе с собой в небесах, намного выше всех сил этого мира. Неважно, насколько незначительно. Будь вы неприметной прачкой, будь вы просто братом, не имеющим, не знающим алфавита, не имеет значения, кто вы такой, вы во Христе, одерживаете победу над всем, и ваша власть распространяется на каждого беса и на каждую имеющуюся у дьявола силу. Вы во Христе! одерживаете победу.
Пока вы склонили свои головы, я знаю, что сегодня утром сюда приехал один брат. Брат Слинг, кажется, его назвали Синг, Джим Синг, который, как мне кажется, и нашего брата здесь признают как учителя этого слова. Правильно, брат Синг? Мы должны возложить на него руки сегодня утром, перед тем, как будем молиться за больных, чтобы рукоположить его в служители одного из наших братьев, чтобы ездил по церквам, проповедовал Евангелие. Брат Джим Синг, ты подойдешь сюда к алтарю? Подходи, брат Невилл. Брат Джуни Джексон, ты здесь? Кто-нибудь из других служителей этой веры? Брат Джим Синг верит в это Евангелие, которое мы проповедуем. Сына Божьего верит, что он поистине непорочно рожденный Сын Бога. Верно, брат Синг? Ты веришь, что он умер и воскрес на третий день, одержал победу над всем и восседает одесную Бога в центре Божьей силы на высоте, вечно живой, чтобы ходатайствовать за нас? Веришь в крещение в воде во имя Иисуса Христа для отпущения грехов? Веришь в крещение Святым Духом именно такое, как Бог дает его, с сопровождающими верующего знамениями и чудесами? Он верит этому, и я верю, что он вел безупречную жизнь перед людьми. Он проповедует здесь, в церкви, частенько для них здесь, и я обнаружил замечательный муж Божий. Теперь к этой церкви. Есть ли здесь слово? Кто-то из людей, у кого есть слово против брата Синка, выскажите это сейчас или умолкните навеки.
Кто из вас верит, что через проповедь этого послания и этого слова, что брат Синг, и вы верите этому через свидетельство от Святого Духа, что брата Синка следует рукоположить и отправить от этой церкви здесь, как служителя Евангелия, провозглашать эти послания, подобные тому, что проповедовалось сегодня утром, повсюду в мире, куда он сможет поехать, куда Господь пошлет его? Поднимите руки и скажите: «Я буду молиться о тебе, брат Синг». Благословит вас Бог. Давайте склоним головы. Брат Невилл, возложи, пожалуйста, руки на брата Синга, положив руку на Библию.
Наш Небесный Отец, мы приносим к Тебе в это утро человека, поднятого из испорченности этого мира, почел себя мертвым для себя самого и принял Христа как Спасителя, крестился во имя Иисуса Христа, воскрес через обетование о получении Святого Духа и сейчас пребывает в небесах и чувствует в своей жизни призыв к служению. О Боже, будучи старейшинами этой церкви, как собрания и главными надзирающими и прочее, для наблюдения за стадом, попечение о котором верил нам Святой Дух, стадо поднимает свою руку, что знают, что брат Синг, что он праведный муж. Поэтому мы возлагаем на него руки, когда мы с братом Невиллом, как твои старейшины, и посредством этого мы молимся молитвой веры и рукополагаем брата Джима Синка на служение Иисусу Христу. Даруй это. Пусть он наполнится силой Божьей. Да не пойдет он никогда на компромисс. Пусть он приобретает души для тебя. И, Боже, мы даем обещание в своей верности и братском отношении к нему. Поддерживать его, где бы он ни оказался, в молитве и в помощи, и всяким возможным нам образом. Прими его, Боже, когда мы представляем его тебе. Во имя Иисуса Христа, Сына Божьего. Аминь. Аминь. С вашими руками на слове, и вот, мой брат Синг, я рукополагаю тебя как брата во Христе и нашего братства во имя Иисуса Христа. Аминь. Пусть Бог благословит тебя. Хорошо. И собрание сказало: «Аминь». Благословит тебя Бог. В Евангелии много работы, крайне необходимой. Мы 100% за тебя во всем, что сможем помочь. Пусть Бог благословит тебя. Не прекрасен ли он? О, ну и ну. Мне нравится видеть человека. Это отлично. Он, как я понимаю, он возьмется за пасторство в скинии святости в Утике, штат Индиана, неподалеку от которой он живет. Теперь посмотрим-ка. О, у нас есть и братья. О, кажется, нам нужно еще помолиться за больных, не правда ли? Хорошо, они... Вы раздали молитвенные карточки? Хорошо, давайте по-быстрому вызовем несколько молитвенных карточек. Все минутку побудьте в тишине. Мы очень задержались. Можете дать мне 10 минут? Хорошо.
Молитвенные карточки. Пусть люди, у которых молитвенные... Откуда ты их раздавал? С первой? Хорошо. Молитвенная карточка номер один. Подойдите, пожалуйста. Номер два, номер три, номер четыре, номер пять. Молитвенная карточка номер один, два, три, четыре, пять. Становитесь вот здесь. По возможности побыстрее. Если можете подняться. Если не можете, ну, сообщите нам. Мы подойдем, доставим вас.
As many as we possibly can. One, two, two, three, four,
мы попробуем взять столько, сколько сможем. Один, два, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. А поднялось только двое на это. Десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. А? Все они. Все молитвенные карточки, двигайтесь на эту сторону, становитесь с этой стороны вот здесь. С этой стороны, пожалуйста. О, он прекрасен! Теперь, все настолько почтительные, насколько возможно, примерно на 10 минут сейчас. Всего лишь минут на 10. Теперь, те, кто с молитвенными карточками, мы объявили, что люди, желающие, чтобы за них помолились, выходите с молитвенными карточками. И таким образом мы не будем... Понимаете, они постоянно возвращаются, и потом они пытаются использовать Божьи дары как спиритическую доску. Но мы не верим в такое. Мы верим, что нужно просто предоставить Богу совершить Его труд. Вы верите этому? Кто из вас верит, что это послание сегодня утром является истиной? Спасибо. Спасибо. Пусть Бог благословит вас. Я верю Ему всем своим сердцем, душой и разумом. Теперь, кажется, у нас набралось около 50 человек для молитвы, что-то вроде того. Теперь послушайте. Теперь каждый из вас находится во Христе. Вы во Христе Иисусе торжествуете над всеми болезнями. Все, являющиеся христианами, рожденными свыше верующими, в молитвенной очереди, поднимите руки. В таком случае, ваше место во Христе, вы уже одержали победу. И единственное, что нужно сейчас вам сделать, принять и поверить, что сказанное Богом есть истина.
Я вряд ли смог бы взять такую очередь на развлечение. Это было бы слишком тяжело, заняло бы у нас слишком долго. Дело не столько во мне. Думаю, я мог бы остаться здесь на остальную часть дня. Я чувствую себя хорошо. Я знаю, что оно истинное. Хвала Господу!
Но мы сейчас во Христе. Сейчас мы позиционно размещены во Христе. Аминь. О, вот это да! Все это, чему я учил, истина? Если да, тогда он представит себя. Верно. Кто из вас в молитвенной очереди не знаком со мной? Многих из вас я знаю, но некоторые не знакомы. Поднимите руку, знающие, что мне неизвестно, что с вами не в порядке. Поднимите руку по всей очереди. Хорошо. Он Христос? Вы верите этому? У вас должна быть вера. Вы должны верить этому. Если не верите этому, тогда это ничего не совершит. Вы должны знать свое положение, должны знать свое место. Верно, брат Уэст? Верно. Знайте свое положение. Христос пообещал, дела, что я творю, сотворите и вы. Верьте этому всем своим сердцем. У того мужчины, что стоит там сзади, что-то не в порядке с бедром. Верьте этому всем своим сердцем. Вы не сможете попасть в молитвенную очередь, но можете пройти обратно и присесть. Это уйдет. И это не рак. Возвращайтесь и присядьте. Все прошло.
Я никогда в жизни не видел этого мужчину. Если мы не знакомы, брат, поднимите руку. Если мы не знакомы, в чем дело, он исцелился. Иисус Христос делает вас здоровым. Здесь, вдоль этого алтаря. Вы верите? Как насчет вас? Мы не знакомы. Я не знаю вас. Бог знает вас.
Вы верите, что я его слуга? Верите этому посланию, которое я проповедую? Что, если бы я сказал вам, что ваша болезнь спины оставит вас? Вы поверите этому всем своим сердцем? Хорошо, мистер Беркхарт, возвращайтесь в Огайо. Вы исцелены. Иисус Христос делает вас здоровым. Вы здесь не ради себя. Вы здесь ради кого-то другого. Это женщина, и она тоже из Огайо. Верно. Ее звать Элис МакВен. Верно. Она перенесла операцию. Верно. Болезнь желудка и болезнь по-женски и нервозность. Верно? Только верьте, и она поправится. Ступайте и верьте этому всем своим сердцем. Верьте этому всем своим сердцем. Она получит это. Как поживаете? Вас я не знаю. Мы не знакомы, верно? Вы верите, что я его слуга? Верите, что мы одержали победу во Христе? Если верите, при своей нервозности и при своих бедах и остальном, что у вас есть, тогда, миссис Аллен, можете возвращаться домой и станете здоровой. Я так думаю, мы не знакомы, не правда ли? Я никогда прежде не видел вас. Это первая наша встреча. Мы не знакомы друг с другом. Вы верите, что я его пророк? Верите этому? Вы страдаете от болезни почек. Это верно, не правда ли? Вы не отсюда, вы с юга. Вы молитесь за своих неспасенных детей. За вами стоит ваш муж. Сегодня утром у него на сердце есть один мужчина, друг, за которого он молится. Послушайте, я кое-кого вижу. Вы подруга моей матери и отца. Сюда приезжает один человек по имени Л.С. или С.Т. или как-то так. С.Т. или как-то так. Это ваш сын. Дж.Т. Вот, пожалуйста, С.Т. Нет, это не Дж.Т. Я знаю. Это невысокий черноволосый мужчина. Я увидел его вот здесь, впереди него. Возвращайтесь домой. Ваше прошение удовлетворено. Езжайте обратно домой. Это не вот этот мужчина сегодня утром здесь, человек из Джорджии. Да, Т.С., да. Я никогда в жизни не видел вашего отца с матерью, и вы знаете, что это правда. Но я увидел вас здесь, прямо здесь, перед ними, в тот момент. Я понял, что это. Ваше прошение удовлетворено. Не сомневайтесь. Вы все верите всем своим сердцем. Теперь сколько же? Вы все до одного пребываете во Христе. Вы говорите, это Евангелие? Это именно то, что совершал Иисус Христос. Это именно то, что совершали апостолы. Это именно то, что совершал Иреней и все остальные. Это точно. Вы верите этому? Тогда склоните голову. Подходи сюда, старейшина. В такой очереди слишком много людей, чтобы всех вот так пропустить. Мы уже взяли там двоих или троих. Становись прямо здесь. Этот мой брат Невилл — это муж Божий. Я верю этому. Мы будем проходить по этому ряду здесь и молиться за этих людей, возлагать на них руки. Вы все верите, что они станут здоровы? Каждый из вас, все присутствующие здесь будут верить этому. Тогда склоните сейчас свою голову. Мы в церкви побеждающей. Господь Иисус, я знаю этого брата. По этой причине я ничего не сказал ему об этом. Я знаю, чего он хочет. Я молю, чтобы ты исцелил его, Господь, и дал ему его прошение во имя Иисуса Христа. Небесный Отец, возложив руки на этого братика сегодня утром, мы просим о его избавлении. Во имя Иисуса. Аминь. И вы... Небесный Отец, дай нашей сестре Даух здесь, замечательной сестре, которая была здесь настоящим другом для нас, для моей семьи и наших близких. Мы верим, что она и ее муж твои дети. Я молю, Боже, чтобы ты даровал ей ее прошение в это утро. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Боже, во имя Иисуса, благослови нашу сестру Брюс. Мы знаем, Господь, что она твоя служанка. Мы молим, чтобы ты дал ей ее прошение. Во имя Иисуса Христа. Аминь. О Небесный Отец, осознавая, что только ты один можешь исцелить сестру Бланка, мы молим, чтобы ты благословил ее и удовлетворил это прошение для нее, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Небесный Отец, на свою сестру мы возлагаем руки во имя Иисуса Христа. Просим о ее освобождении ради твоей славы. Аминь. У веровавших будут сопровождать сии знамения, и мы возлагаем руки на эту сестру, которая станет здорова. Во имя Иисуса Христа даруй это, Господь. Пока это нервное трясущееся тело стоит здесь, Господь, под воздействием Святого Духа, и утомленное, но ты Бог. Исцели эту молодую женщину, я молю, во имя Иисуса Христа. Всемогущий Бог, дай нашему брату его прошение, даруй это, Отец. Мы возлагаем на него руки и осуждаем врага, тех, которые желали бы отправить его душу или поставить черную метку перед ним. Пусть он с торжеством поднимется сегодня утром, Господь, и осознает свое положение во Христе Иисусе, и таким образом он получит просимое. Во имя Иисуса. Наш Небесный Отец, возложив руки на этого брата, во имя Иисуса Христа удовлетвори его прошение. Аминь. Это прелестная маленькая девочка, Отец. Во имя Иисуса да смилуется Господь, мы просим о ее избавлении ради славы Божьей. Боже, мы знаем вопль сердца этой матери и крик ее дочери. Боже, даруй сегодня утром ей веру, и потом немедленно применит ее, зная, что она имеет власть над этим, и это совершится. Во имя Иисуса Христа. Боже, исцели этого маленького мальчика. Мы молим во имя Иисуса Христа. Боже, наш Отец, мы возлагаем руки на нашу сестру и просим в это утро, чтобы Ты удовлетворил ее прошение. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Наш Небесный Отец, так как эта неприметная дама пришла сюда встать ради своего исцеления, мы возлагаем на нее руки и просим о ее исцелении. Во имя Иисуса Христа. Аминь. На этого милого ребеночка мы возлагаем руки во имя Иисуса Христа. Просим об исцелении. Через имя Иисуса Христа, возложив руки на нашу сестру, пусть Ты исцелишь ее сейчас. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. На этого брата мы возлагаем руки. Во имя Иисуса Христа, пусть он поверит ему. Аминь. Небесный Отец, на нашего доблестного брата здесь, Твоего слугу, мужа Божьего, мы возлагаем на него руки, чтобы его прошение было удовлетворено. Во имя Иисуса Христа, пусть он сейчас займет свое положение. Теперь, вот Сын Божий. В славе времени, о Господь! Небесный Отец, на нашу неприметную сестру, которая вышла из кромешной тьмы для того, чтобы ходить во свете, даруй, Господь, чтобы ее доблестная душа сегодня утром высоко взмыла в небесную атмосферу, и удовлетвори ее прошение. Во имя Иисуса. Аминь. Небесный Отец, на нашего брата здесь мы возложили руки во имя Господа Иисуса. Просим о том, чтобы это его прошение было удовлетворено. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Наш Небесный Отец, мы возлагаем руки на младенца нашей сестры и просим, чтобы ее прошение было удовлетворено, Отец, когда мы возлагаем на нее руки. Во имя Иисуса Христа. Наш Небесный Отец, мы возлагаем руки на нашу сестру во имя Иисуса Христа. Пусть ее прошение будет удовлетворено. Во имя Иисуса. Аминь. Наш Небесный Отец, пока наша сестра в этой очереди, и чтобы мы возлагаем на нее руки, пусть Христос Божий сейчас приблизится и осудит болезнь и сделает ее здоровой. Аминь. Небесный Отец, на нашего брата мы возлагаем на него руки и просим этого во имя Иисуса Христа, чтобы Ты исцелил его во имя Иисуса. Аминь. Небесный Отец, на эту девочку мы возлагаем руки и просим нашего драгоценного Господа. Во имя Иисуса Христа мы просим о ее исцелении. Аминь. Наш драгоценный Господь, мы возлагаем руки на нашего брата во имя Сына Божьего Иисуса Христа, которым мы больше, чем победители через Него, и мы просим, чтобы Ты дал нашему брату его прошение. Во имя Иисуса. Аминь. Наш Отец, на брата нашей слуги, этого неприметного воина креста, я молю, Боже, чтобы Твой Дух сошел на него и удовлетворил его прошение. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Наш Небесный Отец, на этого доблестного воина креста, он стоял за Твое Слово в периоды критики и остального, и все же стоял за Слово, ушел более чем победителем во Христе Иисусе. Даруй ему его прошение, Отец. Я возношу свою молитву и даю ему Твое благословение, Господь, чтобы Ты исцелил его и дал ему его прошение. Во имя Иисуса. Аминь. Небесный Отец, этот младенец не сможет выжить без Бога, но Бог сможет сделать его здоровым. Я возлагаю на него руки и осуждаю врага во имя Иисуса Христа. Благослови ребенка, и пусть Ты поможешь ему благоденствовать во имя Иисуса Христа. Аминь. Не просто победители. Небесный Отец, нашей сестре, на которую мы возложили руки во имя Иисуса Христа, победоносная скиния Бога, ставшего плотью и обитавшего среди нас, пусть через Его имя, праведное имя того Сына Божьего Иисуса Христа, даст нашей сестре по ее прошению. Аминь. Наша сестра Кид, да благословит Бог ваше сердце. Наш Небесный Отец, когда я держу здесь за руки этих мужчину и женщину в преклонных годах, которые проповедовали Евангелие еще когда я был мальчишкой, несколько дней назад, лежал, умирая от рака, спешил к нему, и сила Божья сошла на 80-летнего мужчину и исцелила его, что врачи чудесно умолкли, не могли этого понять. Я молю, чтобы ты удовлетворил сегодня утром его прошение, его благословенную женушку, Господь, которая стирала руками, чтобы отправить своего мужа на служение проповеди этого истекающего кровью Евангелия Иисуса Христа. Даруй это, Господь. Благослови их сына Джуниора, Господь. Мы молим, чтобы ты дал ему здоровье и сберег его силу, Господь. Он их поддержка, возит их с места на место для возложения платочков. Хотя такие старые, что не могут уже отправиться на поприще, но они ходят от больниц до домов, возлагая платочки на больных. Боже, ты почтишь это, я знаю, что ты почтишь. Благослови их и дай им силу еще на много дней, Отец, во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословит вас Бог. Это совершится, брат Кит. Совершится. Хвала Богу, аминь. Да, та, о которой мы молились по телефону. Мужчина и женщина, возрастом 80 лет и больше, не могут отправиться на поприще и встать за кафедру. Слишком пожилые сейчас, чтобы вот так проповедовать, но все равно отправят сюда и возьмут упаковки с молитвенной тканью и будут рассылать больным и страдающим, понесут их в больницы и все тому подобное. Чтобы возложить это на... Они не могут уже ездить и поддерживать служение таким вот образом, но они продолжают настолько, насколько могут. От этого нам, молодежь, тоже должно стать стыдно за себя, верно? Нечто делают для Христа. Запомните, этот старик здесь, брат Кит, проповедовал Евангелие еще до моего рождения, верно? Ездил, молился за больных, доблестный старый солдат. И вот уже пожилой. Сколько тебе лет, брат Кит? 81 год, по-прежнему в движении ради Царства Божьего. Слишком старый для того, чтобы встать за кафедру и проповедовать вот так, но поедет в больницу к лежачим больным, где нашел юношу, который возит его на автомобиле, и они не могут ходить, поэтому его просто возят на автомобиле и выделяют ему место, и им двоим, пожилой чете, приходят туда и возлагают платочек. Кто-то из их близких недавно был очень близок к смерти. Девочка. Они как раз рассказывали мне об этом. Мы помолились о них, о внучке. Пошли и возложили. Ребенок уже поднялся. Хвала Богу! Брат Кит, какое-то время назад мне звонили сюда. Полагаю, это было около 2 лет назад, что у него был рак в простате. И около 78 лет или 80, ближе к 80 годам, с раком в простате. Врач просто отложил это. Ничего нельзя было сделать. Мы торопились. Мы с Билли менялись за рулем, чтобы попасть туда, где он был. И Святой Дух сказал, чтобы мы поехали в то утро. Обычно мы не едем, если у нас нет водительства на это. А Святой Дух сказал, езжайте. И мы помчались туда и возложили руки на этого старика, чтобы помолиться за него. И врачи не могут найти нигде и следа этого. Слава Богу! О, почему? Наше положение во Христе Иисусе поднялись намного выше всех недугов и всех сил врага. О, вы рады из-за него?
Есть такие в мире люди, чьи сердца воспламенил тот огонь Пятидесятницы, что души осветил. О, слава имени Его! О, во мне горит Он, как и в них. Я так счастлив, что и я один из них. Я один из них, один из них. Я так счастлив, что и я один из них. Один из них, один из них. Я так счастлив, что и я один из них.
Славы в мире не имеют, но от Духа рождены. Люди те в святое имя Иисуса крещены. Они всюду возвещают, та же сила и у них. Я так счастлив, что и я один из них.
Кто здесь один из них? Поднимите сейчас руки.
Них. Один из них. Я так счастлив, что и я один из них. О, один из них. Один из них. Я так счастлив, что и я один из них. Брат, ищи благословенья, что весь грех твой удалит. Сердцу радость ниспошлет, в душе огонь тот сохранит. О, слава имени Его! Во мне горит он, как и в них. Я так счастлив, что и я один из них. Я один из них, один из них. Я так счастлив, что и я один из них. Аллилуйя! Один из них. Один из них. Я так счастлив, что и я один из них. В верхней комнате собрались, в его имени они. Силу свыше получили, были духом крещены. Бог ту силу для служения дал для нас, как и для них. И я так счастлив, что и я один из них. Я один из них, один из них. Я так счастлив, что я один из них. Аллилуйя, один из них, один из них. О, я так счастлив, что я один из них.
Теперь, пока будем напевать это, давайте пожмем друг другу руки. Скажите,
один из них. Один из них. Я так счастлив, что и я один из них.
Аллилуйя!
Один из них. Один из них. Я так счастлив, что и я один из них.
Вы счастливы? Скажите аминь.
Я один из них, один из них. Я так счастлив, что и я один из них. Один из них, один из них. Я так счастлив, что и я один из них.
Можно я спою этот куплет опять? Славы в мире не имеют, у них нет великих степеней, доктора права, доктора философии, понимаете, ничего великого, понимаете? Славы в мире не имеют, но от Духа рождены. Не какая-то крупная организация.
Люди те в святое имя Иисуса крещены.
Все до одного.
Они всюду восклицают, та же сила и у них. Я так счастлив, что и я один из них. Один из них, один из них. Я так счастлив, что и я один из них. Я один из них, один из них. Я так счастлив, что и я один из них.
Not for all Earth's golden millions would I leave this precious place.
О, ни за какие земные миллионы не оставлю его я. Хоть искуситель искушает всякий раз, но я под Божьим укрытием счастлив в его любви и живу на аллилуйя стороне. О, вот это да! Я так рад этому. А вы? Вы рады быть одним из них? Просто одним из них, одним из тех смиренных людей, которые просто опустошились, склонились не перед истуканом, перед живым Богом, не перед организацией и занесли свою фамилию в книгу, перед живым Богом, не для декламирования вероучения, а чтобы слово стало плотью в вас. Понимаете, вот так.
и смирились, и тогда через это Он вознес вас выше, не для того, чтобы стали надменными, возгордились, говорили «я это, то или другое», а в смирении, нежности. И как Он вообще спас такого негодника, как я? И как Он вообще это совершил? Вот каким образом чувствует себя настоящий христианин. Вы верите этому? О, Он настолько реальный! Реальный, реальный, реален Он для меня. О, реальный, реальный, реален Он для меня. Хотя кто-то в Нем сомневается, без Него не смогу прожить и дня. Реальный, реальный Иисус для меня. Реальный, реален Он для меня. Пойте это. Реальный, реальный, реален Он для меня. Хотя кто-то в Нем сомневается, без Него не смогу прожить и дня. Реальный, реальный Иисус для меня. О, я так рад этому, так точно. О, я так рад этому замечательному древнему пути Евангелия. Жить этим славным древним путем Евангелия. Теперь, друзья, до того времени, пока мы опять встретимся у престола Христа, когда молитесь, вспоминайте обо мне. И пусть Бог благословит вас всех до одного. Не могу сказать, что сожалею о том, что задержал вас здесь. Теперь, к тому, кто положил сюда платочки, я только что возложил на них руки, когда мы молились за больных, если вы заметили, что я сделал это, как только Дух коснулся. Я не вошел в слишком много видений, потому что я слабый, утомленный, вы знаете. Проповедовал здесь 2 или 3 часа, и я просто взял несколько человек из очереди, чтобы вы поняли, что Бог — это Бог, понимаете? Невозможное, парадокс, что неисследимое, дьявол... Теперь запомните, каждый из вас имеет силу во Христе. У вас есть не сила, а у вас есть полномочия. Ваши полномочия. Вы просто поднялись гораздо выше. Не сами себя вознесли, а Христос поднял вас. Чем больше Христос поднимает вас, тем сильнее вы хотите унизиться, понимаете? Вы почувствуете такое смирение. Так как же Он спас такого негодника, как я? Как Он вообще спас? Но Он спас. И поэтому я благодарен за это. Аминь. Так здорово.
Это имя величаем. Мы к ногам Его падем и на небе увенчаем, возгласим Его Царем. Имя то сладко мне, радость здесь и в вышине. Имя то, о, имя то,
Он чудесен,
сладко мне. Радость здесь и в вышине.
Теперь послушайте, не забуду следующее. Пойте припев, а куплет к нему давайте спою я, понимаете? Не знаю, смогу ли я вспомнить куплет, который хочу спеть из нее. Это следующий вопрос. «Это имя величаем, мы к ногам Его падем и на небе увенчаем, возгласим Его Царем». Понимаете? «Имя ты возьми, святое, как защиту от оков. Если враг грозит бедою, повторяй то имя вновь». Вот и все. Поднимите ту руку и услышите звук тормозов. Понимаете? Понимаете?
«Повторяй то имя вновь, имя то сладко мне». Радость здесь и в вышине. Имя то, о, имя то, сладко мне. Радость здесь и в вышине.
Давайте споем это опять, все вместе. Что говорите? Давайте опять возьмем тот куплет и то, что имя ты возьми святое, как защиту от оков. Давайте сейчас споем это с закрытыми глазами.
Имя ты возьми святое, как защиту от оков.
Теперь послушайте, что нужно сделать?
Если враг грозит бедою,
что вы должны сделать?
Повторяй то имя вновь. Имя то, сладко мне. Радость здесь и...
Я немного охрипший. Поэтому я не стану говорить. Хочешь распустить? Нет, все в порядке. Продолжай, это хорошо.
Радость здесь...
Теперь, брат Невилл, ваш пастор.